Так, уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы начинаем наш круглый стол, посвященный сегодня проблематике представительства. Я надеюсь, вы успели отдохнуть от вечного права на прошлой неделе, кто был на круглом столе на прошлой неделе. Но сегодня тема такая достаточно прикладная, практическая, но, к сожалению, до последнего времени мало обсуждавшаяся представительство. Круглый стол проходит при поддержке адвокатского бюро «Карельский Щук Астафьев и партнеры». И также, как обычно, наши все круглые столы проходят в благотворительном формате. И те, кто присутствует, они могут участвовать бесплатно. Но если есть возможность, мы призываем всех пожертвовать любую сумму на лечение больных детей, фонд «Подари жизнь» или любой другой фонд по усмотрению. На сайте есть ссылка, можно пройти по этой ссылке и пожертвовать любую доступную сумму сегодня. У нас, к сожалению, сегодня немножко усеченный состав спикеров. Вот Юлия Валерьевна Байгушева, к сожалению, в силу форс-мажора не смогла приехать из Ярославля. Мы очень ждали ее, но тезисы вы видели, наверное, сегодня днем мы высылали тезисы Юлии Валерьевны, так что будем ориентироваться на них. Я буду, в частности, стараться их озвучивать в ходе дискуссии, чтобы у нас сегодня было интереснее. Так что я буду сегодня за Байгушеву Юлию Валерьевну выступать в каком-то контексте. А также хотел представить других выступающих сегодня. Это Андрей Владимирович Егоров, кандидат юридических наук, первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации, главный редактор всеми читаемого журнала «Арбитражная практика». Ну и Ширвиндт Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Также, коллеги, вы, наверное, видели днем, кто сегодня почту проверял, что были подготовлены справки по немецкому праву. Справку подготовила Екатерина Попченкова, здесь присутствующая, да, вы могли ее прочитать. И Алексей Черных любезно подготовил справку по французскому праву, а также я вчера в ночи немножко покрутил доступные источники и сделал тоже небольшие справки по безотзывным доверенностям, так, чтобы нам было понятно. В общем, сегодня днем вы эти справки видели. Также вы, наверное, могли читать тезисы Андрея Владимировича Егорова и Юлии Валерьевны Байгушевой, которые тоже были все разосланы. И если кто-то не получил, то на сайте МЛОГОС можете посмотреть все эти материалы. Коллеги, последнее организационное слово такого рода. До последнего времени вообще литературу по представительству современной практически не было. Но была монография профессора Невзгодина в 90-е годы, а если мы дальше уйдем в советское время, там Рясинцев, в революционное время можно тоже закопаться, но в последнее время, к сожалению, литература почти не выходила. Но реформа Гражданского кодекса и реформа главы о представительстве простимулировала появление хорошей научной литературы по этому вопросу. Я здесь хотел бы, конечно, отметить, вот отсутствующая Юлия Валерьевна защитила докторскую диссертацию по представительству. И можно ее найти на просторах интернета. В дайджесте частного права у нас ссылка на эту диссертацию была. Так что можно почитать, посмотреть эту книгу. Андрей Михайлович Ширвиндт. Буквально, Андрей Михайлович, в каком январском номере «Вестника» ваша статья была?
Декабрьском.
В декабрьском номере «Вестника экономического правосудия» большая статья Андрея Михайловича Ширвиндта по представительству в контексте новых положений ГК о представительстве и разъяснении Верховного суда в 25-м постановлении Пленума по представительству. Я всем рекомендую почитать. Ну и вот вы здесь видите суету некоторую за президиумом. Дело в том, что оправданная суета, так как вышла книжка Андрея Владимировича Егорова совместно с Екатериной Попченковой и Андреем Ширвиндтом. Вот она, вот сейчас ее Андрей Владимирович вам представит. Она только что вышла. Мне кажется, Андрей Владимирович мог бы рассказать пару слов об этой книжке. Андрей Владимирович, вам слово.
Вот вам и книжка.
Замечательно. Отработал.
Добрый день, уважаемые коллеги. Да, я доволен, что удалось издать такую книжку. На самом деле, спасибо Константину Ильичу Скловскому, как всегда, потому что он в свое время зарубил. Он собирался писать учебник по гражданскому праву, и это меня сподвигло в 2004 году написать туда большую главу по представительству. Она выползла за 100 страниц, и писал я ее по модели анализа судебной практики, которая складывалась на тот момент, но накладывал на формат такой подачи материала о представительстве у немцев. Вот, с разбором их принципов и так далее. Потом, соответственно, работа заглохла, учебник никуда не вышел, материал лежал и постепенно устаревал. Вот. Но благодаря стараниям Екатерины Александровны Купченковой он был существенно модернизирован, были добавлены ссылки на немцев и также на нашу более новейшую практику. Поэтому я могу с удовольствием эту книжку уже держать в руках. Хотя вот наверняка Екатерина Александровна ей недовольна будет, скорее всего. Почему? Но она единственная, кто недоволен. Ну, потому что она хотела лучше, она хотела еще раз исправить, еще добавить и так далее. Но я волевым усилием, соответственно, пресек все эти дела и сказал, что мы выпускаем, а все, что надо добавить, мы добавим потом. Вот, поэтому, если у вас будет интерес, можете, соответственно, ее приобрести. Вот. А здесь основной упор, в отличие, может быть, от работы Юлии Варельны, которую мы старались тоже здесь учитывать, здесь не голая, так скажем, подача немцев, а просто сопоставление, что решает германская практика, что решает российская практика, какие у нас есть подходы и так далее. Я надеюсь, что это довольно такой познавательный материал, в который вошли в том числе и наши изыскания, которые мы писали с Екатериной Александровной, в том же самом всеми читаемом. Ну, конечно, на втором месте после журнала «Судья» на сегодняшний день, я думаю, по степени читаемости. Вот, но...
Арбитражный
практик. Но в арбитражной практике публиковались статьи, в том числе по сделкам представителей в отношении себя лично и так далее. Поэтому я представляю книжку вашему вниманию. Реабилитация, она может только на подобного рода мероприятиях, то есть, соответственно, сегодня, или на мероприятиях, которые делает исследовательский центр частного права и так далее. Заниматься ее реализацией в магазине «Библиоглобус» никто не будет, так скажем. У нас таких идей нет. Вот, собственно, все.
Спасибо, Андрей Владимирович. Так, ну, теперь переходим к содержательной части сегодняшней дискуссии. А вот у нас микрофоны в избытке сегодня. Да. Мало, да. Сергей Васильевич, не хотите? Чуть представить такая тема, я кого не звал, все что-то боятся. Почему-то. Хорошо, первый вопрос. Честно говоря, вопрос, который постоянно меня мучил и мучает до сих пор. Вопрос о возможности выдачи полномочий под условием. Можно ли, ну говоря простым языком, можно ли выдать доверенность под отлагательным и отменительным условием? Например, указав доверенности, что она прекращается в случае увольнения человека с той должности, там, которую он занимает в момент выдачи доверенности. Или наоборот, полномочия по этой доверенности возникают в случае там, наступления тех или иных обстоятельств, там, какой-то там, не знаю, реорганизации, выкупа акций или что-то еще.
Отпуск другого представителя.
Или или отпуск какого-то другого человека, или болезнь. Короче говоря, могут ли быть включены в доверенность, которая является односторонней сделкой, отлагательные и отменительные условия. Казалось бы, по нашему ГК никаких возражений не может быть, потому что выдача доверенности – это сделка односторонняя, сделка может быть обусловлена по 157 статье ГК, но… Действительно, в науке по этому поводу высказывались разные точки зрения. И даже реформа ГК, которая шла некоторое время назад, почти затронула этот вопрос. Была в первом чтении принята редакция в ГК, статья 157, где был запрет на потестативные условия. И там же было следующее предложение о том, что также не допускается ставить под условие сделки, если это противоречит существу там чего-то. И в скобках выдача доверенности была указана как один из примеров, когда недопустимо сделать сделку условной. А потом, когда по второму чтению убирали запрет на потестативные условия, видимо, в Госдуме случайно увеличили копипаст и срезали и второе предложение тоже, хотя по этому поводу особых дискуссий, сколько я помню, не было, так как принципиально, по-моему, никто не выступал против запрета, предложенного Советом по кодификации на условные доверенности, но ко второму чтению его убрали. И сейчас, соответственно, вопрос с точки зрения действующего ГК не решен, и остается вопрос, который достоин обсуждения. Нужно ли вводить такое ограничение или нет? Вот прежде чем я предоставлю слово основным сегодняшним дискуссантам, я бы хотел вот Екатерину Попченкову спросить. Екатерина, вот вы, когда немецкое право изучали, Светлана, можно микрофон? Да? Когда немецкое право, ну, я предлагал, не значит, когда немецкое право изучали, вы как, на какое решение обнаружили в двух словах по этому вопросу?
Ну, во-первых, бросается в глаза разность регулирования для всех односторонних сделок, да, которые нельзя под условием ставить. Вернее, те, которые сделки, которые вносят какую-то определенность в правоотношения. И в отличие от этого, доверенность может ставиться под условием, причем это общепризнанное в виде предмета. И исходит из того, что доверенность всегда зависит от лежащей основы правоотношений. если правоотношение прекращается, там, в том числе в случае, например, результативного сбоя, то нет основания отменять, в данном случае, и распространять результативные условия на доверенность.
То есть, а немцы допускают вторжение в внешний эффект представительства некоторых вопросов из внутренних отношений представителя представляемого?
Да,
по прямому указанию всех
доверенности. Да, в случае от нашего ДК, что у них прекращается доверенность в связи с прекращением доверенности. Ну, на основании этого, понятно, там есть защита третьих лиц, но у нас вообще доверенность абстрактная, гиперабстрактная. Хотя, казалось бы, это немецкая идея, но мы ее довели до абсолютно.
Екатерина, и последний вопрос. Как защищают контрагентов немцев? Вы обнаружили какое-то решение? Вопрос.
Ну, так же, как у нас отказ защищает при прекращении доверенности, о которой не мог признать.
То есть, если третье лицо не мог знать о том, что отлагательное условие не наступило, да?
То есть... риск, вообще время доказано, то, что прекратилось, и риск неправильного толкования лежит на представляемом.
Угу. Понятно. Спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что на практике, вот сколько я сталкивался с этой тематикой, интерес в условных доверенностях обычно возникает, когда есть желание безотзывную доверенность выдать, обеспечительную. Когда там в случае, если ты там чего-то не сделаешь, точнее мой человек, получивший эту безотзывную доверенность, может что-то от твоего имени сделать. И когда юристы, структурирующие всякие сделки с акциями, долями, структурируют безотзывные доверенности, или думают о структурировании безотзывных доверенностей, у них возникает сразу вопрос. Хорошо, а можно ли поставить под условие? Ведь это только так и работает, иначе смысла нет. И здесь как раз вопрос достаточно острый. Ну и некоторые коллеги все время пытаются подумать о том, чтобы вот смену должности или увольнение с должности поставить в качестве отлагательного отменительного условия.
Да,
такая проблематика есть. Вот, Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, ваша позиция в целом какая она?
Очень консервативная, ограничительная, драконовская. Никаких вариантов не нужно. Доверенности под условием. Если вкратце. А если подробней, то я считаю так. Ну, Юлия Борейна пишет тезис, кто читал, что вот у немцев, условно говоря, односторонние сделки вообще-то под условие ставить по общим правилам нельзя. Если это сделки преобразовательного характера, почему? Ну, например, акцепт. Да, как у нас. Единственная, по сути, односторонняя сделка, в которой это прямо провозглашено, потому что, я не помню, по тексту кодекса, но вот Евгений Алексеевич Суханов рассказывал на лекциях в МГУ мне, что акцепт должен быть полным и безоговорочным, как
так
капитуляция.
Написано, как...
как капитуляция. Вот так, такого нет, но добавлял. Вот, я это тут запомнил. Ну и в ГК тоже, что он должен быть безоговорочным. Почему? Потому что он производит правовые последствия для другой стороны. Если мы дадим возможность акцепт ставить под условие, то тогда, соответственно, будет получаться, что другая сторона будет попадать в ситуацию неопределенную, связанной с условной сделкой, помимо ее воли, что, в общем-то, неправильно. Волю другой стороны надо уважать. Вот. Поэтому в односторонних сделках, по общему правилу, если они имеют преобразовательный характер, типа зачета, например, и так далее, отказ от договора, и так, я считаю, что по общему правилу здесь недопустима постановка под условия, хотя вот с отказом от договора можно еще отдельно обсуждать, но как бы вопрос такой. Вот, что касается доверенности. Да, действительно, в германском праве есть возможность ставить его под условие. Но мы же не должны, просто потому что есть в германском праве что-то, это брать. Я не считаю это необходимостью. Потому что, извините, у нас есть неопределенность полномочий, которая возникает в этой связи. Вот. Она, в общем-то, довольно больно бьет по участникам оборота. По кому она бьет? Прежде всего, надо понимать, что есть доверенности со свободной, так скажем, ну, с свободным обращением, что ли. Да, вот я сейчас вытащу доверенность, дайте мне взаймы от, ну, в моем лице, дайте кому-нибудь там хорошему заемщику взаймы. Но доверенность под условием. Хотите связываться, связывайтесь. Не хотите, не связывайтесь. Можно, допустим, так сказать. Но извините, а если это доверенность на получение исполнения? Или если это доверенность вот Росреестра, там, нас, допустим, имеешь право, допустим, на распоряжение или на подачу заявления о регистрации, но только если рак на горе свистнул, причем ровно 3 раза, не 2, 3, и так далее. Ну, то есть свобода творчества при создании этих условий может быть совершенно неограниченной, и просто мы правопорядку, сказав, что могут быть такие доверенности под условием, мы им скажем, а теперь как хотите, так и выкручивайтесь в таких ситуациях, у нас ни в теории ничего нет. То есть, и либо мы должны сказать, не, ребят, если это госорганы, если это вот суд, например, тоже, вправе представителя выступать в суде или нет, вот во все такие случаи нельзя условная доверенность, а в других случаях можно. Тогда сразу, или там, допустим, заключение договора с монополистами. Например, вот монополист к энергетику приходит и говорят, слушай, ну давай договор подписывать, вот у меня полномочия. Но она под условием. Что, а условие там такое, либо отлагательное, либо отменительное, например.
что у меня полномочия возникли, но только если там, и дальше что-нибудь фантазируй, что хочешь, пожалуйста, никаких же ограничителей нет, никто же не говорит, что условие должно быть разумным, там, хозяйственным, там, проверяемым за 15 минут в интернете, там, да, нет же чего такого. Ну давайте, давайте во все это дело играть, если хотим. Я не знаю, как в это играют немцы, честно говоря, в комментариях, где они говорят, может быть, доверенность под условием, разбора таких примеров нет. Либо у них примеров нет, потому что ну, люди все здравомыслящие не сталкиваются с этим, либо они как скромно об этом умалчивают. Может, либо мне не хватает знаний, они по поводу этого написали массу монографий. Все варианты могут быть, вот, но... У меня позиция такая, что мне кажется, лучше с какими-то более простыми вопросами представительства разобраться, вот, а потом уже связываться с такими вещами. И да, либо мы, соответственно, должны будем сказать, в каких случаях можно под условием, в каких-то нельзя. И дальше замучимся разводить эти случаи и говорить, вот, вот это будет тот случай, где можно, а здесь случай, который нельзя. Или, допустим, мы скажем, нет, ну вот, допустим, под отлагательным условием можно доверенность, а под отменительным нельзя, потому что для отменительных условий специальные правила, там, допустим, по отзыв доверенности, которые есть. Тем более, что можно отменить по общему правилу в любое время. То есть, по-моему, логика должна быть такая, если по-простому, что доверенность – это большой бонус для представляемого. Скажи спасибо, что тебе там 200 лет назад придумали такой вариант, то мог бы жить без него. Но поскольку такой вариант есть, и тебе бонус дают, ну ты будь добр, ну потерпи немножко, как бы, вот, условно говоря, что надо ее отзывать специально. Надо заботиться об интересах третьих лиц, которым эту доверенность предъявляют. Вот. И поэтому, если мы занимаем такую позицию, что вот как бы есть ситуация, где надо защищать интересы третьих лиц, монополисты, там 312-е исполнение по обязательству и так далее, а есть интересы, вернее, ситуации, в которых не надо их защищать. Еще раз говорю, что здесь теоретически третьих лиц надо защищать во всех подобных случаях, мне кажется, и не усложнять систему лишний раз. Ну, поэтому я считаю, конечно, что это однозначно такая рестриктивная, очень жесткая консервативная позиция, но я не исключаю, что, может быть, и ничего страшного не произойдет от того, что ее занять. Дальше. Вопрос о прекращении, допустим, полномочий по... Да, и я не договорил, кстати, вот эта идея, что на третьих лиц возлагает, не должен возлагаться риск, очень хорошо проявляется как раз в проблеме отмены полномочий. Почему мы не говорим, что доверенность прекращается в момент отмены полномочий? Зачем мы добросовестных третьих лиц, которым показали доверенность, защищаем? А зачем? А давайте защищать представляемого. У него интерес, ему хочется, он отменил, все. Ну, ему захотелось под условие отлагательное или отменительное поставить. Что представитель является работником. Отлично. То есть представитель должен прийти, ему должен сказать, а ты работник? Он скажет там, как, да, век воли не видать, работник или что? Или он ему скажет, нет, давай датированную не дальше, чем 2 часа назад выписку о том, что ты работник у этой организации. А вдруг что-то? Ну, вот мы этим будем заниматься. Ну, не знаю. Я думаю, что это неправильно. И, например, поэтому мне не очень нравится довод Юли Валеевны, к сожалению, заученную, приходится критику высказывать. Но довод такой, что третье лицо принимает на себя риск, вступая в сделку с представителем. Ну, так о чем мы тогда риск-то не навешиваем, отмена полномочий на третье лицо? Ну, рискуй. Рискуй. Сегодня рискуешь здесь, в сделке, завтра в казино рискни, еще где-то. Почему нет? Я вот этого понять не могу. Поэтому, мне кажется, системно как раз развиваю эту позицию. Либо, да, либо мы должны говорить, тогда, извините, правила об отмене полномочий, которые есть в ГК, защищающие контрагента, их надо применять и к доверенности под отменительным условием. То есть тоже надо публиковать сведения о наступлении этого условия или еще что-то. Или дублировать отменой дополнительной. Говорить, что условие наступило, а об этом уведомляется третье лицо в том же порядке, как и при отмене, ну и так далее. Вот я не очень понимаю, зачем нужны такие сложности. Потом, ну вот, немножко проблема в 312-й. Юлия Валерьевна ссылается, говорит, ну, вроде как, если к тебе, ты чей-то должник, к тебе пришли с доверенностью от имени кредитора, а в доверенности вот такое условие, либо отменительное, либо отлагательное. То есть ситуация неопределенная, то ли есть полномочия, то ли нет. Угадай. Вот, ну или проверь там как-то, разберись. Она говорит, пишет, что вроде как бремя доказания полномочий должен нести представитель. Ну... А как быть в случае, если это отменительные как раз, отменительные условия? Представитель говорит, вот у меня доверенность, смотрите, все. А то, что условие не наступило, ну как я могу отрицательный факт доказывать? Бремя все равно будет возлагаться на контрагента, который должен будет все равно проверять, наступило условие или нет. Вот. И плюс она ссылается на 312 и говорит, ну вот по 312 представитель должен, лицо, обратившееся за исполнением, должно доказать наличие у него полномочий. Ну да, 312, допустим, поможет. Если я контрагент, и я не уверен, что условие наступило, я говорю, да нет, ты не доказал, что у тебя есть полномочия. Хотя там условие такое, там проверить там что-нибудь на сайте Центробанка покопаться, там, да, или, условно, в чистых активах там порыскать немножко. А почему не доказал? Ну, всегда можно сказать, да нет, доказал. Ну и так далее. Вот эти споры все, которыми в советское время никто не сталкивался, потому что таких сложностей особо не было, мы, соответственно, будем с ними иметь дело. Ну да, можем так. Вот. И поэтому, какие вот, я понимаю прекрасно, что, конечно, ограничивать какие-то правила и ограничительное толкованием заниматься, это неблагодарное занятие. Всегда можно сказать, вот, свободу душишь там нашего оборота и прочее. Ну, не знаю, мне кажется, что доводы о том, что какие с этим будут связаны риски и не очень понятные, зачем вот особенно это все нужно, эти доводы, мне кажется, перевешивают. При том, что представительство все-таки абстрактная вещь, она должна, не, по общему правилу, она не зависит от того основания, по которому она была выдана, это полномочие было выдано. Вот. И поэтому давать возможность в договорном порядке это размывать, но это, еще раз повторяю, усложнять систему. Просто надо понимать, что можно доусложняться системой, просто до страшного прийти. То есть, условно говоря, два человека в стране будут понимать, как с этим жить. Можно. Не вопрос, можно еще умножить. Вот сейчас вас поспрашивать, например, вот это открыть, вот это произведение, да, и погонять там по принципу замещения в представительстве еще что-то. Ну, не кто же хотите, но попробуйте себя, погоняйте сами. А потом будет понятно. А мы сейчас еще вот это вот введем, то, что... Ну,
можно под условие виды множественности поставить, что при наступлении условия она из единоличной становится совместной и обратно. Как вариант. Это... Ну, про усложнение.
Не, да, может, не вопрос. Да, вот, он они готовы.
Здорово обусловить, причем
да,
туда-сюда, чтобы не то,
да,
то,
да,
другое.
Да.
Я чувствую, в авторском коллективе были расхождения.
Не, будет еще условие, а если идет дождь, то полномочия есть. А если нет, а если солнце светит, то нет.
Мы просто элементарную форму, чтобы просто на моих глазах действительно создаются специальные гипотетические компании, выдают безотзывные, условные, суперусловные доверенности, создаются условные...
Поехали. Вам
в МФЦ.
А нет, вы там же были, вы же заразились.
Я понял.
Так, лечитесь.
Мы просто уйдем к тому, что из нашего оборота будут выходить и сделки все конфигурируются
все
по праву. Хотя
все.
Вся реформа
все.
Права была направлена на то, чтобы наоборот сюда закинуть.
Да вы что? И мне казалось, реформа, чтобы нормально здесь сделать, никого не затягивать никуда, а просто сделать нормально.
Хорошо, товарищи, коллеги. Я здесь поправлю Андрея Владимировича, единственное, не то, что поправлю, а дополню, все-таки в 438 прямо написано, акцепт должен быть полным и безоговорочным. Это не доктринальное.
Я говорил как капитуляция, там же главное.
Да. Ну капитуляция, да. Хорошо, Андрей Михайлович.
Ваш безоговорочно, но не безусловно. Там же оговорочно. Что такое оговорочно?
Безоговорочно.
А условие?
Так оговорка есть любая, условие есть оговорка.
Не, ну это уже вот можно играть тоже, да.
Хорошо, Андрей Михайлович, что вы думаете?
Я почти совсем согласен, что было сказано, только у меня нет никакой позиции. Поэтому, если можно,
молодой,
может, я что-то то же самое другими словами немножко скажу и чуть более сдержанные выводы. Ну, во-первых, я бы различал отменительные и отлагательные. С отменительными, строго говоря, если их сейчас допускать в России, большой проблемы, наверное, нет. При условии, что безупречно работает пункт 2 189. Если лицо, которому предъявлена доверенность, не знает ее прекращения, для него доверенность в порядке.
И не должно.
Не знает и не должно.
Ну, так. Да?
То есть, мне предъявлена доверенность с отменительным условием. Пока не доказали, что я должен был знать о том, что оно материализовалось, оно не материализовалось. В принципе, наверное, здесь никаких серьезных проблем не будет. Это... Учитывая, что время доказывания будет там. Я всегда в домике. Я контрагент, мне предъявлен оригинал доверенности, и докажите, что я должен был знать о материализации условий. Или о разрешении условий. То есть, может быть, с отменительными условиями большой проблемы нет сегодня. Если их допустить, ничего сильно не пошатнется, наверное. А с отлагательными... Ну, действительно, еще раз, почему односторонние сделки нельзя ставить под условие? Потому что односторонняя сделка – это возможность в одностороннем порядке определить правовое положение другого лица, игнорируя его волю. Но она допускается в четко очерченных случаях, как ГК написано, да, в случаях, предусмотренных законом или договором. И, конечно, когда ты такую одностороннюю сделку ставишь под условие, то ты, на самом деле, присваиваешь себе возможность, которая тебе не предоставлялась. Да? Ты вторгаешься, может быть, даже больше, чем тебе разрешали. я тебе, что там, да, я отказываюсь от исполнения договора, а может быть, я и не отказался, это вот ты не знаешь, да, готовится тебе дальше к исполнению в натуре или нет, я отказываюсь под отлагательным условием, которое полностью находится в сфере моего контроля, так, да, так что ты доказательств не представишь. Ну, общая идеология такая, да, что односторонние сделки нельзя ставить под условие, потому что действительно это позволяло бы влиять на правовую сферу другого лица, который на эту волю не изъявляет. Ну, можно вот с этой оговоркой и сузить сферу применения или эффект доверенности под отлагательным условием. Пусть они имеют такую силу, какую предлагалось сообщить в ходе реформы доверенностям, совершенным вне нотариальной формы. Лицо, которому предъявлена доверенность, я сейчас придумываю норму по мотивам той, которая была отброшена. Лицо, которому предъявлена доверенность, выданная под отлагательным условием, вправе отказать в признании полномочий представителя. Хочешь, признавай, да, к вопросу о рисках. Хочешь устную? Устную можно признать в России? Если хочешь, признавай. Да, здесь мы, тогда нужно провести различие между двумя группами случаев, да, которые все время перед нами мелькают. Это те случаи, когда лицо, которому предъявлена доверенность, контрагент, свободно в принятии решения иметь дело или нет с таким представителем, или нет. Или оно связано какими-то обязательствами совершить то или иное действие, ту или иную сделку, если это настоящий представитель, и не должно ее совершать или не может совершать, если это не настоящий представитель. Вот если развести эти две группы случаев, то можно сказать, да, хочешь, рискуй, но ты не обязан признавать полномочия в которые основаны на доверенности, выданной под отлагательным условием. Вот это, мне кажется, та сфера, в которой можно было бы допустить жизнь условных доверенностей.
А знаете, еще, кстати, вопрос дополнительный. Если все-таки говорить, что условные доверенности недопустимы, ну, например, сразу вопрос, а если кто-то выдал условную доверенность, она теперь будет целиком ничтожной, да, или только в части условия? И она будет действительной. Вот тоже еще.
Почему один забежали вопрос. Вперед?
Ничего. А, ты тоже есть?
Не-не-не.
Не,
почему
я
забежали
говорю,
вперед,
нет,
что
нет,
ничтожно?
А мы же здесь решение вообще не принимаем.
Ну, я, например, уже все
если допустить, что решили, ничтожно, я, да, да, я и говорю, я развиваю позицию, что если она ничтожна, то тогда своим этим добавлением таким интересным можно, в общем-то, и убить. Хотя суды, вот я помню, что доверенность выдана представителю организации. Куча же примеров были. Суды говорили, нет, то, что он перестал быть представителем, на самом деле это же условные доверенности. Они были в нашей практике. И суды наши говорили, нет, то, что ты перестал быть представителем, не отменяет обязанность работодателя, уволив товарища, сообщить, соответственно, об отмене доверенности. Ты это не сделал, поэтому извини. То есть уже это отношение было такое интуитивное, без разбора, что это под условием доверенности, под отменительным и так далее. Ну, просто доверенность выдана работнику такой-то организации, вот вам условие, оно там уже сидит. И суды, видите, выбивали это условие, а доверенность оставляли. Хотя, с другой стороны, по 180-й можно, да, сказать, что вся целиком. То есть, понимаете, да, вот вы сейчас такое условие впишете в условную доверенность, а дальше ее могут вообще всю сделку без полномочий окажется. Вообще шикарный вариант. Те, кто будет представителями, имейте в виду, что вы будете лично отвечать по этой сделке. Желаю всем удачи.
Коллеги, я, честно говоря, думаю, что действительно надо разделять две ситуации. Первая ситуация – это когда добровольно ты можешь принять доверенность или не принять. И второе, когда ты обязан к этому. Например, когда ты при приемке груза предъявляешь доверенность, у поставщика нет возможности. То есть, грубо говоря, действительно, он обязан отгружать при предъявлении доверенности, иначе попадет в просрочку. Та же самая проблема возникает при голосовании на собрании акционеров. То есть, когда предъявляется доверенность на голосование, там соответствующий секретарь, там кто этим занимается, он не может свободно определять, нравится этому доверенность или не нравится. И вот я уже не говорю про суды, там, и всякие государственные органы и так далее. То есть когда, как это назвать, Андрей Михайлович, лучше, ну там принудительная ситуация, как-то вот, ну, ситуация принудительной приемки доверенности, назовем это так, я не знаю, так, или принятия доверенности. В этом случае условность, конечно, очень опасна, и здесь, мне кажется, вот я здесь не соглашусь с Юлией Валерьевной, которая здесь не видит проблемы, мне кажется, здесь проблема есть, и она достаточно серьезная. А вот в случаях, когда обычная доверенность на заключение договора, при которой никакой обязательности принятия такой доверенности у контрагента нет, зачем ограничивать автономию воли лиц, ради какого интереса? Все-таки вот здесь мы с Андреем Владимировичем всегда расходимся в одном базовом методологическом вопросе. Это часто было, я помню уже наши всякие такие споры. Я всегда исхожу из того, что бремя доказывания того, что какой-то вред серьезный конституционно опасный, значит, причиняет проявление автономии воли, лежит на том, кто предлагает автономию воли ограничить. В спорных ситуациях презюмироваться должна свобода. Если стороны хотят так, им это нужно, но пусть себе делают так, как хотят. Ну, может быть, навредят себе где-то. Это их проблемы. Взрослые люди должны, как минимум коммерсанты, опять же, я могу сделать оговорку там, для коммерсантов. Пусть будет так. Пусть граждане будут в патроналистском режиме, меня это не очень волнует. А коммерсанты, если они хотят, один хочет выдать условную доверенность, а другой готов ее добровольно принять, то есть она его вполне устраивает, зачем ограничивать их свободу и усложнять? Да, я думаю так, если это разрешить, для большинства это не будет актуально. Так же, как и безотзывная доверенность, это такая мулька для особо навороченных каких-то конструкций, сделок, где это прям очень необходимо.
Сбербанк воспримет ее, и будет эта мулька гулять.
Какая?
Потом. Вот это доверенность.
Условная доверенность?
Да, конечно. Один семинар проведут просто, скажут, ребят, а что?
Надо провести эксперимент. И еще один момент. Я здесь соглашусь с Андреем Михайловичем в том, что если разрешать условные доверенности вот в ситуации добровольного принятия, и только для коммерсантов, обложимся, как обычно, всякими этими оговорками, то действительно надо с отменительными условиями договориться о том, что если доверенность отменительным условием, то добросовестный контрагент защищается по 189 статье. То есть если он не мог знать и не знал о том, что это условие наступило, то полномочия считают,
что существующие. Что такое мог знать или нет? 2 часа в интернете, и ты будешь знать. Съезди на метро Смоленска, там, если расцвел там тюльпан, условно говоря, то есть полномочия. Ты мог знать?
Нет, почему?
Нет, не надо. А что ты метро Смоленское?
У нас знал и не мог знать в любых нормах ГК.
Нет, про виндикацию,
про пробные сделки.
Это вменение будет. Оборот будет говорить, ты должен был съездить или не должен. Вот представляете, вот народ, вот сидишь ты с такой даешь, и не знаешь, то ли все бросить и ехать проверять, условно говоря, то ли сидеть спокойно, говорит, а я не знал. Ты не знаешь, ты сидишь, не понимаешь.
Тут Владимир Владимирович, это так же и с отменой. Смотрите, в принципе, можно сказать, тебе предъявили доверенность. Позвони представляемому, спроси, не отменил ли. Мы же этого не говорим, нет. Да, суд этого не говорит. Они говорят, ну, его не известили, да, нет доказательств, что он уведомлен.
Но здесь проверки никакие не надо. В том-то и дело, что предъявили доверенность, тебе говорят, успокойся, больше ничего не проверяй.
Ну и здесь так же
надо сделать. А, ну тогда скажем,
что... Пусть суды скажут, ничего не проверяй. Если до тебя дошли сами собой вот эти слухи, если это получится...
Ну, например, там условием является изменение ставки рефинансирования Центрального банка. Что там проверять-то? Ничего не... Но если там какая-то внутренняя штука, то стандарт добросовестности может быть такой высокий задан, точнее, наоборот, низкий, и, грубо говоря, копаться не должен. Ну, в общем, здесь такая развилка. Коллеги, есть ли какие-то вопросы по условному доверенности?
Да. Единственное, вот это противоречие ваше методологическое, которое Рустам Георгиевич отметил, надо все-таки иметь в виду, потом сделана была оговорка, что вообще это отличие действует для договорного права.
Конечно,
для одностороннего дела не действует. Поэтому потом была сделана оговорка, что один захотел, а другой согласился. Когда возникли полномочия, когда другой согласился.
Я же сделал договор. В законодательном праве сколько угодно свобод договора.
Принципы автономии воли в односторонних сделках
нет. А в юрлицах?
Конституция не защищает.
И в юрлицах его нет, потому что есть формы юрлиц. И в вечном праве его нет, потому что есть формы вечных прав. Он усечен.
Андрей Ильич, но здесь ситуация добровольности двух волеизъявлений. Один предъявляет условную доверенность, другой добровольно, не будучи принужден к этому, соглашается ее принять. По сути, это, конечно, не договор.
Это вообще не проблема. Это просто приходит человек и говорит, я представитель Артема Карапета. Вон кто-нибудь из знакомых. Мне Артем уполномочен. Да. Я говорю, конечно, не вопрос, сомнений нет. Да. И все. И все, здесь не надо, хоть мне доверенность покажут недействительную 1000 раз и прочее. Я поверил тому, что Андрей Михайлович сказал, устная доверенность, устные полномочия. Я им поверил, если я на себя принял этот риск, не проблема.
Так все? Да. Вы договорились?
Нет.
Почему нет?
Как договорились? Я говорю, в ситуации, если в моем понимании эта доверенность, она будет фактически, ее полномочий не будет.
А, ее не
договорились. Она недействительна. То, что другая страна приняла, если не будет спора, если реально доверенность была и прочее, фактически, и потом будет одобрение, проблем-то никакой не будет. Проблема будет тогда, когда одна из сторон скажет, нет, у нее не было полномочий, доверенность недействительна. И все.
Понятно. Сложный вопрос. Коллеги, если по условным доверенностям есть желание у кого-то выскользнуть? Нет? Пойдем дальше.
В общем, можно один момент усложнения? Просто так, для размышления. Вообще говоря, независимо от того, признаем мы условные доверенности или нет, те обстоятельства, формулировки, которые могли бы стать условием доверенности, будут внутренними ограничениями по смыслу 174.
Mm-hmm.
Да? То есть, если представителю сказали, не совершай, пока там рак на горе не свистнет, то это внутреннее ограничение по смыслу пункта 1 174. Если контрагент знает о том, что такое было, то эта сделка оспорима по пункту 1 174. Да?
Интересное решение.
Ну и наоборот, и отменительный то же самое.
То есть сделка действительно пока не оспорена, а оспорена она может быть представляемым, если он считает,
представляемым, что... если будет доказано, что контрагент знал, ну и так далее.
Хотя это очень интересное
это
решение.
Это сомневающаяся вещь.
Да, потому что это лишает возможности контрагента оспаривать. То есть если представляемый не против, а при этом контрагент добровольно принял такую доверенность, он уже не сможет ее оспаривать, потом не желая, например, исполнять договор, рушить саму доверенность. Но представляемый может оспорить сделку, если докажет, что контрагент... должен был знать или знал о том, что условие не наступило отлагательное или наоборот наступило отменительное. Тоже интересное решение, конечно, надо обдумать.
И в принципе при конструировании отношений это можно как вариант избрать, да, не под условие недоверенности ставить, а ограничить соответствующим образом внутренние полномочия представителя. Да, сказать, пока рак на горе трижды не свистнет, если этот же пример повторять, то сделку не совершай.
Слушайте, Андрей Владимирович, а вот такой вопрос. А если они эти условия не в доверенность зашьют, а в договор поручения? Во внутренние отношения? Ну, я и говорю, да, будет договор, не просто в самой доверенности это ограничение. Они не будут пытаться идти против какой-то там доктрины, которая, может быть, сложится у нас, о запрете условных доверенностей. А они доверенность делают безусловной, но условия зашьют договор поручения.
И договор покажет третьей стороне. Вот у нас такой договор. Ты в курсе.
Да.
Все, он попал, он уже все.
То в данном случае интересный вопрос. Тогда 174-я, то есть сделка действительно, но может быть оспорена. То есть если представитель оказался в ситуации, когда не наступило отлагательное условие, заключил сделку, то представляемый может, конечно, это ему сложнее. В ситуации, если мы просто признавали условные доверенности, просто бы сделка бы не считалась заключенной, а если не наступили отлагательные условия.
Но в данном случае именно поэтому, вы просто берете еще один пример, сомнительное решение российского правопорядка, 174 пункт 1, в котором, в общем-то, написаны довольно опасные вещи, страшные для оборота. За рубежом, по общему правилу, нет таких вещей. То есть, вот у немцев, например, можно снести сделку только не просто, если ты знаешь о каких-то ограничениях, а только при условии, что ты явный злодей. То есть, это добрые нравы там, по полной программе, да. Или сговор и так далее. А то, что ты знал или должен был знать, если бы ты залез на сайт и увидел бы договор, там еще что-то почитал, у них, по общему правилу, это не работает.
А если тебе показали договор, то злодей?
Если тебе показали договор, то по общему правилу ты не обязан во все это лезть. Вот у меня такое ощущение. Может быть, я не прав. У тебя есть доверенность? У тебя есть доверенность?
Если это было очевидно любому третьему лицу, может быть,
нет.
Очевидно, 100 страниц договор.
Что такое очевидно?
Ну, так как у нас выходит плену 25-го, да, формирование пункта 2-го, 174-го, пункта 1-го, когда это очевидно, наступление условия было очевидно любому разумному мыслящему третьему лицу. Из такого исходить. То есть пункт 1 статьи 184, да, это хорошее решение, но в узком толковании, по которому в последнее время идет практика.
Угу. То есть с минимальными шансами на оспаривание, да, только в случае тогда, заведомой какой-то. Написано в 25-м пленуме, заведомо должен был знать. Вот Александр Кузнецов здесь подтвердит.
Просто очень забавно, в ходе реформы гражданского законодательства слово «заведомо» выбили из статьи 174, а потом подумали в пленуму Верховного суда и туда-обратно.
Ладно, коллеги, пойдемте дальше. Безотзывные доверенности. Значит, в новом ГК, это, по-моему, примерно тот же самый point, такой же. Новый гражданский кодекс ввел регулирование безотзывных доверенностей. По сути, таких своего рода способов обеспечения, если можно использовать в таком широком смысле это понятие, которые выдаются в ситуации, когда между представляемым и представителем есть какое-то обязательное отношение, представляемый обязан совершить сделку в интересах представителя и выдает безотзывную доверенность на совершение своего имени этой сделки. По сути, такую нефидуциарную доверенность, основанную на интересе представителя или каких-то третьих лиц, кого этот представитель одновременно представляет. Но здесь вот я могу сказать, как, в принципе, видимо, размышлял законодатель, точнее, те люди, которые писали это предложение, они рассуждали так. Значит, это, кстати, предложение было сделано группой по созданию Международного финансового центра в свое время. Рассуждали так. Ну, почти во всех странах безотзывные доверенности есть, примерно в таком виде, там плюс-минус разные отличия. Если вы посмотрели справку, которую я тут вчера в ночи сделал, то видно, что почти во всех европейских странах безотзывные доверенности признаются, кроме Швейцарии, Словакии и Финляндии. Вот. Вроде бы во всех остальных странах.
Что, Финляндия нормально живет?
Нормально, да. Но Германия живет тоже нормально, и в Голландии живет нормально, Австрия, там Англия, и Франция и так далее, Италия, они там все живут, и безотзывная доверенность у них много веков существует. Но вот тут очень интересная развилка, по которому идут страны. Германия и Голландия идут по такому пути. Если доверенность безотзывная, то ее отмена вообще не имеет силы. Кроме некоторых случаев злоупотребления и так далее. Как у нас примерно в ГК написано сейчас. Ну, то есть попытка отменить просто не сработает. А во Франции, как я понимаю, вот сейчас я Алексею Черных дам слово, но там подход другой немножко. Да, Алексей, вот скажите, как микрофон, если можно, передайте, пожалуйста. Как французы решают проблемы безотзывности?
Ну, справедливости ради, наверное, можно сказать, что они тоже не признают доверенность и безотзывность в том смысле, в котором понимают немцы и наш ГК. Безотзывные доверенности не существуют, называются irrevocable, неотзывные дословно. Но это означает лишь то, что отозвать ее можно, но обязан заплатить убытки. И применять такого рода доверенность прежде всего в сфере купли-продажи недвижимости. Когда человек, как это обычно практикуется, когда человек хочет продать свою квартиру, он обращается в агентство недвижимости, заключает с ним договор поручения и выдает такую безотзывную доверенность. И агент уже впрягается на полную, ищет, инвестирует такие ресурсы, дает объявление. Естественно, он не заинтересован в том, чтобы у него отобрали право продать этот объект. Вот, поэтому он заинтересован именно в безотзывной доверенности. Если клиент решает это другого агента, то судья это признает, да, он обязан компенсировать убытки, а уже нанятому агенту, и эти убытки состоят в потере шанса получить вознаграждение. Mm-hmm. Вот. То есть это вознаграждение умножает там на
повышение. То есть доктрина утерянного шанса.
Да.
Ну вот смотрите, то же самое, насколько я понял, в Италии и в некоторых других романских странах, то есть вроде как безотзывность возможна, но она не абсолютна. То есть смысл в том, что ты если отзываешь, ты это вправе сделать, и отменишь полномочия, но будешь обязан возместить убытки. А в Германии, в Голландии, в Австрии и в Англии, как я понимаю, в Англии не помню, там просто нельзя отозвать такую доверенность обеспечительного характера, которая выдается не фидуциарная в целях защиты интересов представителя. Наш законодатель пошел по пути вот немецкой, грубо говоря, с некоторыми различиями. Вот, Екатерина, я хотел вас спросить, вот в целом в Германии какие отличия вы могли бы назвать вот, по сравнению с нашим решением? Что тут особенного?
Что они более детально написали, что доверенность безотзывно может быть выдана не только в обеспеченных целях, не только в интересах представителя, но и там, третьих лиц. Есть такие ситуации, когда как, в качестве арбитра назначается третье лицо, ему выдается безотзывно доверенность на разрешение спора, когда в интересах нескольких лиц. Потом, вот еще интересный момент, на самом деле ограничения у них гораздо жестче. Но другого угла. У нас ограничен субъектный состав и форма. Хотя, на мой взгляд, достаточно не дает, на самом деле, той защиты. Угу. У них требования только специальная доверенность, безотзывная.
То есть общие не могут быть?
Генерально не может. То есть это, на самом деле, это очень простая логика, что нельзя себя дать другому лицу право совершать со мной все, что угодно. То есть совершать любые сделки от моего имени я не буду контролировать. Это запрещается. Потом интересный момент, что нельзя, если у них все выводится путем толкования. Презумпция отзывности. Безотзывность – это как бы опровергаемое доказательство, и оно вводится в толкование про отношения сторон. Если из толкования видно, что явно представляемый выдавал доверенность своему интересу, то есть вообще нет никаких обеспеченных интересов, то доверенность будет толковаться как отзывность.
Что бы там ни было написано.
Да, что бы там ни было написано. И причем безотзывность зато может выводиться из общих отношений сторон, даже если они этого не прописали. И еще интересное ограничение по доверенности на составление. Безотзывная доверенность по голосованию акций, если она исключает право акционера голосовать, у них не действительно. Это специфика их правопорядка, я знаю, обсуждается это вообще во многих правопорядках, запрета изолированной продажи голосов, да, вот они их квалифицируют таким образом. Хотя странно, у нас как раз, как я поняла, безотзывная доверенность выдавалась, вводилась в кодекс, держались в уме ситуации именно на голосование в общих собраниях акционеров. А получается, немцы главную задачу, которую мы с ЦОМГК решали, они ее запрещали.
Но я так понимаю, что когда эта норма вводилась, никто не предлагал, и это не отражено в тексте, вводить, я как, Андрей Михайлович, как это правильно назвать, исключающие полномочия, да?
Вытесняющие
полномочия. Этого никто и не, это вообще, мне кажется, достаточно спорный вопрос. То есть безотзывная доверенность на голосование в нашем праве, она не будет лишать права голоса акционера. Просто если он не придет на собрание акционеров, да, то за него проголосует тот, кто имеет такую доверенность.
На самом деле у немцев тоже запрещено, да, вытесняющее, как нарушающее принцип относительно силы обязательств и прочее. Но мне нравится рассуждение получённого немецкого инженера Франца, он еще полвека назад ставил под вопрос, он приводил пример, как это англо-американское право решает. Он говорит, почему мы не можем, а смысл тогда безотзывной доверенности? Вот если на это общее собрание придет представляемый и представитель по безотзывной доверенности, кредитор, как правило, да? Допустим, банк выдал кредит и хочет получить безотзывную доверенность на смену директора в случае расстановления дефолта. По факту это не будет работать, если представляем, в любом момент может прийти.
Ну, он может обложиться обязательствами и не голосовать,
ну,
так и, да? Да, да. Ну вот на практике, как я понимаю, безотзывные доверенности планировали их использовать и вообще приводили в качестве примеров, где это может использоваться. Это акционерное соглашение, доверенность на голосование. Первое. Второе – это сделки с акциями, с недвижимостью, когда продавец выдает доверенность покупателю от своего имени переоформить недвижимость на себя. То есть вот сейчас заключается договор, а переход права собственности отложен. Тут опять условность возникает, да, ну представим простой пример, отложен просто. И продавец собирается уехать, и он, покупатель не хочет за ним гоняться и рисковать тем, что продавец не явится в Росреестр и не оформит переход права собственности. Тогда он от него просит безотзывную доверенность на переоформление недвижимости уже на себя. То же самое с акциями, там передаточное распоряжение, то же самое с долей в ООП, распорядительные сделки на отчуждение доли, когда продавец заключает обязательный договор, выдает доверенность представителю покупателя или человеку покупателя, или того, кому они оба доверяют, от своего имени, когда наступит соответствующее обстоятельство, переоформить эти доли. Вот самая такая типа. Где-то в залоге. Вот американцы, они используют их в залоге как способ внесудебного обращения, взыскания, например, залога. Мне вот здесь трудно сказать, насколько это в России актуально будет. Учетом, да, потому что у нас...
В любой момент может отозваться, и поэтому падает, снижает ценность этого имущества. Оно и так продается, можно сказать, за бесценок, когда есть безотзывная доверенность, поэтому страхи, которые озвучиваются, что вот эти несчастные представляемые ставятся в опасное положение, как если он может в любой момент отозвать, придумав там, он злоупотребляет, действительно, я отзываю.
Ну, в общем, здесь сложный вопрос. А я хотел, прежде чем передать слово Андрею Владимировичу, спросить, коллеги, а кто-нибудь, мне просто интересно, практика какая-то уже повелась. Я знаю такие примеры, в сделках с долями делают безотзывные доверенности многие фирмы, структурируя различные опционы и так далее. Но в коммерческой такой хозяйственной практике кто-нибудь вообще встречал в своей жизни безотзывные доверенности за последние 2 года? Было такое? А где вы встречали?
В акционерном соглашении,
да? И больше не, то есть просто интересно, практика шире понимает, использует шире, чем
за. Я встречала на отзыв директора, когда директора, допустим, третьему лицу без отзывной доверенности сменять менеджмент в дочернем обществе при наступлении определенных обстоятельств. Получается, допускают третье лицо управление
делами. Ну, это, правда, не очень понятно, как это структурировать. Это не сделка же, смена с менеджмента.
Собрание.
Да, это надо собрание созывать. Да. Это доверенность, на самом деле, на голосование, просто по конкретному вопросу. Да. Хорошо, ну давайте поговорим. Все-таки, Андрей Владимирович, ваша позиция безотзывной доверенности. Как с ними быть? Или здесь немцы опять ошибаются?
Мне понравилось то, что французы, да, скажем. Французы молодцы. Вообще, где Церковников? Я бы его поздравил. Есть хорошее в французском праве.
Что-то случилось сегодня. Во второй раз
так делать. Специальный вопрос подобный.
Да. Так вот, насчет безотзывных полномочий. Ну, понимаете, какая вещь? Действительно. Вот немцы стараниями германской доктрины представительство оторвали от лежащего в основе правоотношений. Принцип абстракции, так называемый. То есть они увидели в том, что в 19 веке, причем не раньше, они увидели, что вообще-то представительство может быть не только в поручении. Раньше всегда было поручение. Как только поручение, это всегда действие в чужом интересе, и забыли про безотзывную доверенность. Странно, да, если вы будете в моем поручении действовать, в моем интересе действовать, а я не смогу вас прогнать. Ну, оригинально, но не получается. Вот, поэтому, как только придумали, что можно действовать не в интересе представляемого, а в интересе представителя,
то следующим темпом уже возник вопрос, а почему тогда этот интерес представителя не защитить при помощи безотзывной доверенности. В этом случае, ну, это просто новое развитие. Я не могу сказать, что это совершенно до конца неприемлемая вещь. Именно поэтому я говорю про французский опыт, который говорит о том, что безотзывную доверенность отозвать все-таки можно, но убытки будешь возмещать соответственному представителю. То есть представитель не может безусловное господство получить над моей правовой властью, потому что институт представительства дает полномочия вторгаться и за меня что-то решать. В этом плане представительство гораздо круче, чем залог, например, там, и так далее. Потому что при залоге идет обращение взыскания, есть балансировки. А всякий институт требует балансировки. Залог. Сколько его балансируют? 2000 лет до конца не добалансировали. Там несоразмерность явная, можно обращать взыскание, нельзя. А торги, а гарантии, что будет продано по высокой цене и так далее. И вообще все это избегается при помощи безотзывной доверенности. Получаешь ее, продаешь за 3 копейки, потом этот актив, который тебе дали, и все. Вообще, ну то есть это все будет, как только это будет, вот на вопрос Артема Георгиевича будет подниматься лес рук, да, мы используем там, условно говоря, банки, вместо залога запускаем. Зачем залог-то вообще, ну так,
приоритет.
Допустим, ну правильно, приоритет в случае банкротства, не доводи до банкротства, сразу продавай, пока еще даже не наступил срок исполнения, если там банкротство грозит, продаешь просто и все. Вот, поэтому, ну я понимаю, я утрирую, да, но залог свои какие-то черты соблюдает, но это будет более такой жесткий, более такой играющий институт. Я понимаю, что кредиторы спят и видят такой институт получить, они его получили в Гражданском кодексе, будем смотреть, к чему он приведет. Мне кажется, что компромиссный вариант вот такой а-ля французский, он как раз был бы, наверное, неплох. Наверное. Хотя, действительно, вот примеры, когда нужны безотзывные доверенности, вот я посмотрел в германском комментарии, который про это пишет, что, например, покупатель недвижимости может взять безотзывную доверенность на госрегистрацию перехода права в свою пользу. Ну, чтобы, в общем-то, не возиться и не переживать. Ну, здесь я написал на госрегистрацию справки. Реально, конечно, совершение распорядительной сделки ауфласинг, передача собственности. То есть подписали обязательный договор купли-продажи, здесь же вы мне оформляете доверенность, я потом иду сам, ну, как бы сам собой передаю вашу собственность. Уже у нотариуса я спокоен, что вы уже меня не остановите.
Сотрудники нотариальной конторы получают, а не другая сторона.
Ну, так да. Или, сотрудники нотариальной конторы. Второй вариант, еще более такой экзотический, когда покупатель берет недвижимость, чтобы потом сразу же ее перепродать, он может взять от продавца безотзывную доверенность на продажу недвижимости, чтобы избежать расходов на промежуточную регистрацию права за самим собой.
Так с автомобилями было в 90-е годы, то же самое, генеральная доверенность.
Ну, с автомобилями по генеральной доверенности просто катались, на самом деле, и она прикрывала реальный переход собственности чаще всего. То есть,
правом продажи.
Право продажи, сдача в аренду и все остальное пытались описать правомочия собственника, на самом деле. Поэтому, конечно, генеральная доверенность на продажу автомобилей, это все было прикрывание купли-продажи в чистом виде, мне кажется, очевидно. Вот. Потому что иначе по этой доверенности деньги, полученные от покупателя, надо было передавать. Ни один человек, я думаю, об этом не задумывался, когда по генеральной доверенности машину брал. И, по-моему, никто никогда не передавал. Не знаю, правильно. Вот. Поэтому я считаю, что надо прикладные вопросы обсуждать по безотзывным доверенностям. Вот немцы, даже допуская эти доверенности, они ставят очень жесткие условия их существования, а именно наличие того самого реального отношения, в котором имеется собственный интерес представителя в наличии доверенности. Собственно, Гражданский кодекс тоже намекает на это. А это означает, что доверенность становится не абстрактной, как обычная доверенность. Она независима. Обычная доверенность не зависит от лежащего в основе основания. Договор поручения заключен, не заключен, неважно. Доверенность предъявлена, полномочия есть. Здесь получается ситуация иной.
Каузально.
Здесь как-то она каузальна. Но причем, я вот до конца не знаю, может быть, Екатерина смотрела, там, что у немцев. Это каузальность. Доверенность автоматом прекращается или все-таки отзыв ее идет? Потому что если она каузальна в полном виде, то нет основного правоотношения, до свидания, полномочий. Если она каузальна по нашему варианту, то получается представляемый может отменить ее, а это дополнительное волеизъявление. Вот, не знаю, с этим тоже надо разбираться. Вот. Но главное, что никакие изолированные доверенности, доверенности, не подкрепленные никаким договором между представителем и представляемым, то они не должны допускаться в принципе, если они сформулированы как безотзывные. Практическая плоскость. Нотариусы обязательно должны проверять наличие каузального отношения, его действительность, когда удостоверяют доверенности такие на безотзывные. Потому что если она каузальна, отсутствие отношений, недействительность такой доверенности. Вот, пожалуйста, значит, давайте нотариусам про это все дело объяснять. Пусть они проверяют наличие соответствующего. Выдавались ли деньги? То есть, чаще всего нотариусы наши, это будет означать, что надо выдавать в присутствии нотариуса, он будет их пересчитывать. Вот, наверное, так. Не, ну как, условно говоря, ну какие деньги? Имеется в виду ситуация, когда вы мне дали мне взаймы, вот, а я выдал безотзывное доверие. Ну как, для обеспечения интереса соответствующего, как? Дублер.
Ну, обеспечение же может возникнуть до возникновения обязательства.
Не, ну это все нотариусам обязательно надо все объяснить. Вам будет, не забудьте про это. Вот. Ну и я вот обращаю внимание на банкротство, которое влечет прекращение доверенности. Потому что прекращение доверенности влечет банкротство и представляемого представителя. Давайте разберемся. Я у вас взял взаймы, выдал вам в обеспечение доверенность с правом продажи моего имущества какого-то. Или голосование на собрании, или еще чего-то. Потом меня признали банкротом. Это влечет прекращение доверенности. В Гражданском кодексе нигде не сказано, что есть исключение на случай безотзывной доверенности. Есть прекращение в силу закона. Соответственно, законодатель, ну, условно говоря, понятно, что, условно говоря, Матроскин писал статью 188, где добавлял про банкротство, вот, а Шарик, соответственно, вписывал 188 в прим про безотзывную доверенность, и почитать за тем, что делал Матроскин, Шарик уже не удосужился, ну, собственно. И, соответственно, безотзывная доверенность, она проигрывает при банкротстве, грош цена этому обеспечению. В случае с залогом он как раз не проигрывает, залогом нормально, он остается при банкротстве, дает приоритет. Безотзывная доверенность говорит до свидания. Ну, и, либо тогда должно быть какое-то жесткое очень толкование, что статья 188 прекращение доверенности при банкротстве, она не распространяется на безотзывную доверенность. Она еще то есть будет идти конкурсное производство, а в это время человек, получивший безотзывную доверенность, будет продолжать продавать имущество представляемого и так далее. Как только такие примеры будут, наверное, народ сразу скажет, нет, может быть, не стоит такой вариант. Ну, то есть, понимаете, вот, но еще жестче бьет банкротство, когда банкротится представитель. Представьте, вы представитель, вы получили обеспечение от меня в виде доверенности с правом продажи моего имущества, и тут в отношении вас признали банкротом. То, соответственно, ваше обеспечение, какое квази, которое было в отношении меня, моего требования ко мне, до свидания, оно ушло. Если бы у вас был залог, не вопрос, в вашу конкурсную массу вошло бы право требования ко мне, обеспеченное залогом. А здесь в вашу конкурсную массу входит право требования ко мне, но не обеспеченное больше соответствующей доверенности. Я не исключаю, что мы с Андреем Михайловичем это обсуждали, там в интервью недавно в журнале тоже представительства по нему проходились, что, может быть, зря в ГК написали, что доверенность прекращается при признании представителя банкротом, потому что, например, у немцев такого нет. Вот, но написали. Ну, то есть, в ситуации, когда полноценная доверенность, которая выдана представителю для действия в чужом интересе, в этом ничего критичного нет, на мой взгляд. Как только это становится доверенностью безотзывной, то, безусловно, эти вопросы все возникают. И, значит, по мере увеличения количества безотзывной доверенности, с такими вопросами придется все больше и больше сталкиваться. Поэтому резюме вот у меня, например, такое было бы. Я считаю, что безотзывная доверенность довольно опасный институт, и не надо на практике кредиторам отказываться от иных способов обеспечения и слишком много ставить на данный правовой институт. Я думаю, что он эффективно все-таки работать, скорее всего, не будет.
Вот. Андрей Владимирович, у меня такой вопрос. А представим себе, что в нашем праве не было бы залога. И сейчас бы встал вопрос, ввести залог или нет. Вы так же бы рассуждали? Опасная конструкция, столько лет придется ее настраивать, зачем начинать? Или все-таки решились бы? Ну, просто представьте себе, вот вы законодатель.
Я бы, скорее всего, не ввел залог.
Ну, кстати,
я... Не, ну, вы, кто будет кредиторами в первую очередь, ту-ту-ту вам. Лучше второй работник. И вспомните меня при банкротстве потом. С какой стороны? А или кредиторы по деликтам. Я все имущество свое Сбербанку заложил, если я понимаю, ну не Сбербанку, может быть другому банку, вот, ну банку, вот после этого пошел гасить ваше имущество, просто разбивать его, не, и все, и вы потом будете отдыхать, потом в конкурсном производстве в моем, будете смотреть, как там банк, и говорить, а за что ж так? Он говорит, ну залог, ребят,
это вопрос, Андрей Ильич, это вопрос настройки, вот я, например, абсолютно убежден, что деликтные кредиторы недобровольные должны быть впереди.
Ну вот видите, вот я бы, исходя из этих соображений, если бы я такие ограничители мне дали их ввести, я бы тоже, тогда я ввел бы залог.
И хорошо, товарищи, и вот еще один момент, уточняющий позицию Андрея Владимировича, все-таки надо понимать одну вещь. Обеспечение обеспечению рознь. Я вот сейчас слушаю лекции Романа Сергеевича Бевзенко в РШЧП, вот, и звоню ему после каждой лекции и обсуждаю, что я услышал. Вот последний наш разговор касался его любимой темы, что такое обеспечение, что не обеспечение. И он как раз рассказывал, это неустойка. Вроде как считается у нас обеспечением, но при банкротстве она ничего не дает. То есть могут быть такие обеспечения в кавычках, которые ничего при банкротстве не дают. Могут быть. Но да, то есть не все вот эти наши обеспечения в широком понимании этого слова являются залогом там, или поручительством. Вот. Ну, если в случае банкротства кого-то из них признание банкротом, представителя представляемого прекращается это в кавычках обеспечение в виде безотзывной доверенности, я думаю, это не самое страшное. Если так поспрашивать, я общался с юристами, занимается вот такого рода сделками с долями, с акциями, с недвижимостью. Я говорю, вас это страшит? Они говорят, нет, потому что когда эта доверенность не выступает в качестве какого-то способа сделать что-нибудь с активами должника, вот когда это не обеспечивает интересы кредитора именно по финансовым обязательствам, а когда это способ просто перевести акции или доли, или недвижимость на себя, вот тот самый элементарный пример, который мы приводили, тут вопрос банкротства не особенно актуален. Но в связи с этим возникают два вопроса. Я бы хотел Андрею Михайловичу адресовать их. Ну, во-первых, я попрошу Андрея Михайловича высказаться по общему вопросу, что он думает по этому поводу. И в частности, высказаться по двум вопросам. Первый вопрос такой. Все-таки вот безотзывные доверенности нельзя ли хотя бы к ним говорить о возможности условности таких доверенностей? Есть ли какая-то научная, может быть, подоплека того, что хотя бы здесь условность эту признать, раз она такая обеспечительная, и про обеспечение прямо написано в статье про безотзывные доверенности, все-таки обеспечительность, она предполагает, что это какая-то условность, то если должник не исполняет, то тогда, только тогда у кредитора возникает полномочия что-либо сделать. И второй момент очень интересный, Андрей Владимирович не сказал о нем, но мне кажется, вопрос стоит обсуждения. Ведь все-таки там в результате компромисса вначале не было идеи об том, что такую доверенность можно отменить в определенных случаях. Но потом был достигнут определенный компромисс, что, да, что в случае злоупотребления представителя или прекращения того обязательства, обеспечения которого выдана такая доверенность, ее можно отменить. В этом смысле вот это внутреннее отношение представителя и представляемого проецируется в плоскость внешних эффектов, да, в плоскость представительства и позволяет отменить. Возникает просто очень интересный вопрос, вот как быть? Когда я сам с собой совершаю сделку, вопросов нет. Я сам знаю, прекратилось ли обязательство или нет, на свой страх и риск действует. Когда же я совершаю не сам с собой, а с третьими лицами какую-то сделку на основании безотзывной доверенности? Как быть третьему лицу? Сделана публикация об отзыве этой доверенности безотзывной. Как третье лицо поймет, были ли основания для отзыва или не были основания для отзыва? Как защитить интересы контрагента, этого третьего лица в такой ситуации? Может ли он воздержаться тогда от заключения договора или на него это никак не проецируется? Вот как вот быть в данном случае? Ведь есть уведомление об отзыве, есть безотзывная доверенность. Проверить, было ли законно, был ли законен этот отзыв, достаточно сложно, не зная всю подоплеку отношений представителя представляемого. Опять же, это не затрагивает доверенности, где там на передачу недвижимости акций долей на самого себя, где ты сам с собой что-то делаешь, грубо говоря. Но когда ты с третьими лицами, вот возникает вопрос. Андрей Михайлович, что вы думаете?
Ну, мне опять ничего не осталось. Ну, я еще раз тогда все повторю, что вы говорили, но коротко. Ну, прежде всего, действительно, вопрос о безотзывности встает, когда вы делаете представительство или представительские полномочия абстрактными. Строго говоря, вопрос такой встает, а почему вообще не может быть безотзывно? Если полномочия абстрактны, то вообще говоря, они могут служить любой цели. А раз любой, то доказывать надо, почему они не могут быть безотзывными, строго говоря. Но, видимо, вот дальше сравнительно правовой опыт такой, как я понял, я этим специально не занимался, но в Германии много раз сталкивался с безотзывными доверенностями. Сравнительно правовой опыт такой, ни у кого нет безотзывных доверенностей. Кроме немцев, у которых это есть при продаже недвижимости, где все под нотариусом до такой степени, что ну, туда лист бумаги нельзя вставить, что когда провокационные вопросы немцам начинаешь задавать, а если тогда ничего. Не получится, не пройдет через нотариуса, такого не бывает, не может быть и прочее, прочее. Значит, этого нигде нет, а есть только у нотариусов, у немцев при продаже недвижимости, тем более, говорю, так получилось, что я несколько раз с этим имел дело в разных ситуациях. Безотзывная доверенность всегда выдавалась сотрудникам нотариальной конторы, а не другой стороне.
Сколько же вы недвижимости?
Вот на то, чтобы довести, довести до конца сделку. Почему-то этого нигде нет. Почему нигде нет? Я, честно говоря, никогда не мог понять. Вот в частности, пока еще не звучал пример с коллекторами, они тоже любят безотзывные доверенности.
Это в России или где?
Выбивать.
Да. А строго говоря...
За границей вот, или у нас?
Нет, ну, это, когда обсуждается безотзывная доверенность, помимо обеспечения, там же еще второе есть слово, исполнение. И вроде как вот всегда говорят, а это вот про коллекторов. Одно это про обеспечение, а другое это про коллекторов. Я, честно говоря, никогда не мог понять, почему можно уступать право требования, а нельзя выдавать безотзывную доверенность на реализацию этого требования. До сих пор не мог понять. И это нельзя, действительно, ни в одном правопорядке это нельзя сделать. Почему? Да, почему я могу уступить свое требование коллектору, а отдать ему безотзывную доверенность не могу? При том, что мне-то выгоднее дать ему безотзывную доверенность на реализацию требования, потому что тогда на мне нет риска банкротства коллектора. Мне говорят, нет, нет, так нельзя. Это он так вторгается в ту сферу, что он может твоего имени потребовать взыскания денежных средств безотзывно. Вот если ты ему уступишь требование, вот тогда да, тогда он не вторгается. Не могу понять, честно скажу. Думаю, что это нельзя понять, у меня такое подозрение. Что касается, тут вот провокационный вопрос стоит, нужно ли было ее регулировать ГК. Можно обсуждать, но пока это не произошло. То есть вот то, что сейчас написано после цифр 188.1, это не регулирование безотзывной доверенности. Там, да, вы сказали, что там что-то, кто там, Матроскин. Да, но потом пришли еще люди. Вот в это письмо, где один писал, и туда пришли новые люди. И вот результат этого такой, ну, это все миллион раз обсуждали, да, что либо не работает право на отмену, которое закреплено там, как сказать, да, клаузула rebus sic stantibus. Без этого оно бы не прошло. Вот если убрать право на отмену, значит консенсус разрушится, да?
Примерно так.
Public choice был такой. Мы вам дадим вашу безотзывную доверенность.
Если ее можно будет отозвать.
Да, если ее можно будет отозвать. Поэтому убрать право на отмену нельзя. В результате оказывается ситуация, когда третье лицо получает отмену, письмо об отмене безотзывной доверенности и стоит перед этим выбором. Выбор такой. Либо мы скажем, что он всегда добросовестный, его всегда защищает пункт 2, 189, пока ему не покажут, там, я не знаю, судебное решение о том, что была отмена. Это первая редакция 25-го пленума. Но тогда мы убиваем право на отмену. Либо он всегда недобросовестный, но тогда это безотзывная доверенность, которую всегда можно отозвать. Нужно это или нет? Нужна нам безотзывная доверенность или нет? Я честно говорю.
Мне вообще нравится...
Если ее нигде нет, я бы особо...
Ну так нет, вот показывают, во всех странах есть, Андрей Михайлович.
Нет, ну...
Признается.
Извините, то, что про французов говорят, я этим не занимался. Но эту проблему тогда мы ее можем обсуждать, когда обсуждаем реформирование 782 статьи, правильно? Можно ли так договориться, что заказчик может отказаться от услуг только под страхом возмещения убытков?
Ну, 782 да? Поручение, надо смотреть.
Я понимаю, но обычно эта дискуссия в России ведется вокруг 782. Можно ли там вести? Я так понял, что во Франции об этом речь. Можно так договориться, что ты выполняешь мое поручение, но если я откажусь, то я тебе возмещу убытки. Это можно обсуждать, но это к доверенностям никакого отношения не имеет.
Вот смотрите, в странах по германской модели у них действительно они безотзывные. Это не только Германия, это и Голландия, и Австрия,
да.
И некоторые другие.
Кстати, здесь вот да. Прозвучало одно очень важное объяснение, почему DCFR не может стать общеевропейским сводом. Да, оно прозвучало в одном из ответов, потому что DCFR это немецкий проект, и уже поэтому никогда в жизни он не может стать европейским кодексом. Да, самые разные страны, Германия, Австрия, Голландия. Ну, понятно, да? Германия. Ну, мы говорим о Германии, зоне влияния германского правопорядка.
Ну, Голландия вот. Такой микс.
И причем только в очень узкой сфере. Я говорю, этим не занимался. Но судя по тому, что доносится, оказывается, это только про недвижимость.
Ну, как же акции? Ну, просто какие-то...
Что? Пут опциона. Да. Ну вот в опционах это делают так, хотя сейчас эту проблему решил законодатель, но до января 2016 года, я напомню, что в январе 2016 года появилась норма в законе об ООО, что опцион может быть нотариально удостоверен, а акцепт отдельно удостоверяется нотариально, И дальше на основании удостоверенного акцепта вносятся сведения в ЕГРЮ. То есть, в принципе, опционы можно сейчас делать таким образом. А раньше делали как? Доверенность, то есть заключается опцион, например, пут, и потом, то есть продавец по этому опциону должен продать доли, значит, имеет право продать доли покупателю, а если кол, то покупатель вправе затребовать у продавца. И одна сторона другой дает нотариальную, дает доверенность безотзывную, она нотариальная по закону должна быть, на то, чтобы пойти потом и совершить распорядительную сделку по отчуждению этих долей. Это делали очень многие, как раз эта сфера больше всего, как бы чаще всего безотзывной доверенности последние годы два использовались. Просто еще судов не было по этим делам, но, надеюсь, и не будет, но это использовалось на практике. Вот. Ну, хороший вопрос, конечно. Я, честно говоря, исхожу из того, что почему нет, ну пусть будет, надо просто найти какие-то правильные ограничители. Вот мне нравится то, что сказала Екатерина Попченкова про то, что вряд ли такие доверенности могут быть генеральными. Это, наверное, ограничение, да, его нужно взять на заметку, если в дальнейшем судебная практика будет развивать, надо установить. Второй момент, это вопрос, который нужно решить, могут ли такие доверенности быть условными, потому что без условности это все тоже плохо работает в каком-то смысле. Ну, то есть работает, но сфера применения все уже и уже и уже становится. Третий момент, это то, о чем сказал Андрей Владимирович, и на самом деле очень сложный вопрос. Нотариус удостоверяет безотзывную доверенность, должен проверять наличие договора, лежащего в основе такой безотзывной доверенности, и должен ли он его как-то проверять, удостоверять и так далее. В какой плотной связи находится этот договор и такая безотзывная доверенность. Наверное, он проверять должен. Мне кажется, он не удостоверит доверенность, не проверив весь по закону. Доверенность безотзывная можно выдать только, если есть такой договор. То есть это условия выдачи таких безотзывных доверенностей. А вот что касается того вопроса, который я поставил, Андрей Михайлович тоже не знает ответа, правильно я понимаю? Как быть третьим лицом, если есть публикация об отзыве такой доверенности? Честно говоря...
Два варианта, да. Тут нельзя знать, надо решить.
Я был за такой вариант. Когда Верховный суд разрабатывал проект постановления пленума 25-го, который в итоге стал 25-м номером лета 15-го года, там был, честно скажу, секрет, открою, в проекте очень прекрасный, на мой взгляд, пункт, который решал эту проблему. Пункт такой, что отмена безотзывной доверенности только в судебном порядке. Как у голландцев. Вот у голландцев вот такое решение. То есть по судебному решению. Это защищает оборот. Контрагенты смотрят, нет судебного решения, значит доверенность действует. Ну потом кто-то убил это разъяснение, и оно исчезло. И в итоге теперь эта ситуация опять... Ну можно как-то решить проблему нужно, просто должна быть какая-то ясность в этом вопросе. Один вариант – судебная отмена, тогда защищается, ну, какая-то определенность появляется. Но минусом является то, что отменить становится сложно, быстро не отменишь. Но в конечном итоге всегда можно сказать, что представляемый сам виноват, выдав такую доверенность, это коммерсант, зачем тогда этим заниматься. Вот. Другое решение – сказать, что третьи лица, ну, всегда, значит, защищаются, добросовестные. Вот. Ну, в общем, здесь разные варианты могут быть. Пока, видимо, решения этого вопроса нет. Хорошо, коллеги, по безотзывным доверенностям, да, есть какие-то ремарки, есть еще.
Можно еще просто довести до конца то сомнение, которое я вначале озвучил. А что если сказать, что можно выдавать безотзывные доверенности на осуществление всех прав, которые можно передавать? Я не про генеральную. Если я могу передать обязательственное право требования, почему я не могу выдать безотзывную доверенность на его осуществление? Ну и так далее, да?
Ну, да.
Такое подправило. Это не везде работает. Да? В случае с отчуждением акций, там это не
право
работает.
Право голоса продать не могу отдельно, да. И поэтому, наверное, не могу дать доверенность.
Это не значит, что остальное нельзя, да, но вот это, по-моему, явно можно, я бы так сказал. Если я могу передавать права, то я должен иметь возможность передать безотзывное право осуществления. Не вижу в этом, честно говоря, никаких проблем для...
Андрей Михайлович, а что касается безотзывных, как-то вытесняющих, как вы считаете, вообще это возможно? Возможно ли или нужно ли развивать в России доктрину доверенности или полномочий,
ну, вот, которые вытесняют? Коллектор как раз хочет такую. И я, честно говоря, тоже здесь большой проблемы не вижу. Если у меня есть денежное требование, и я нанял коллектора, у меня есть два варианта: уступить ему или дать доверенность. Он говорит: доверенность не хочу, ты в любой момент можешь отозвать, а это как-то там по моим интересам бьет. Я говорю: ну хорошо, я тебе выдаю доверенность безотзывную, правопорядок разрешил. Он говорит: да, но ты все равно можешь в результате поперек меня пройти и забрать исполнение. Оно через меня не пройдет, ко мне, у меня к рукам ничего не прилипнет, ну, и так далее. Он хочет вытесняющую. Ну вот что плохого в том, чтобы дать коллектору безотзывную вытесняющую доверенность. Я не понимаю, честно говоря. На мой взгляд, это все меньше, чем передать ему право требования.
А неопределенность, которая для должника возникает.
Если можно кассацессию, то почему нельзя безотзывную вытесняющую доверенность? Другое дело, что, опять же, может быть, это настолько маргинальный интерес, а мы допустим совершенно невообразимую конструкцию, что, может быть, это и не нужно. Да, ради там, тех 2-3 случаев, когда это сработает, придумывать что-то совсем из области научной фантастики. Но, в принципе, я не понимаю, почему так нельзя.
Хорошо, коллеги.
Для референда, разумеется. Да. Сейчас я понимаю, почему так нельзя.
Товарищ, по безотзывной доверенности есть замечания, реплики, вопросы? Да, конечно. Только погромче, если можно. Ну, то есть та же самая проблема. То есть для контрагента возникает риск того, что если заявление об отзыве есть, ему нужно подумать о том, а злоупотреблял ли представитель. Если да, то отмена закона. Второе. А не прекратилось ли то обязательство, которое между представителем и представляемым есть, в обеспечении и исполнении которого выдана такая доверенность? Если прекратилось, то такой отзыв законен. И третье, если в самой доверенности без отзыва написаны какие-то условия, которые допускают ее отмену, то он должен проверить наступление этих условий. То есть примерно та же самая проблема, просто круг этих проблем. Шире, уже, но он есть. Эта проблема возникает из-за того, что внутренние отношения какие-то начинают проецироваться во внешние эффекты, да, в сферу полномочий. И здесь нужно просто как-то решить. Либо мы обижаем одного, либо другого. И какое-то политико-правовое решение, как мне кажется, нужно принять. Хорошо, коллеги, давайте перейдем к следующему вопросу. Множественность представителей. Сейчас контекст такой. Новый ГК ввел известную, по-моему, это даже, по-моему, не нужно это обсуждать в компаративном ключе. Это есть, по-моему, во всех странах. Возможность выдать доверенность на нескольких лиц. Ну и у нас никто это не ставил под сомнение, когда эти несколько лиц будут независимыми представителями, каждый будет совершать сделки самостоятельно. То, что ГК действительно сделал нового, это указало на то, что может быть выдана доверенность на нескольких лиц с условием о том, что они оба или трое совместно должны осуществлять полномочия, и сделки будут считаться заключенными только если эти двое, например, или трое, или четверо, выразили свою волю и подписали этот договор от имени представляемого. Он такой принцип двух ключей в бизнесе это называется. Иногда, когда из-за опасений в отношении возможного оппортунистического, недобросовестного или ошибочного просто поведения представителя, вот, дают такую доверенность коллективную с множественностью представителей. Вопрос, наверное, не надо ставить вопрос, правильно ли это было сделано. Я думаю, здесь нет никого, кто был бы против этой самой идеи. Вопрос следующий возникает, который не решен однозначно в законе. Как происходит передоверие в такой ситуации? То есть, когда есть два совместных представителя с генеральной, например, доверенностью, может ли один из них, первый вопрос, передать часть своих полномочий в этой связке какому-то своему заместителю, например, третьему лицу, и подставить вместо себя в эту связку, то есть дать свой ключ какому-то другому человеку. Например, А и Б, два совместных представителя, Б заболевает и передоверяет часть своих полномочий С. И С уже с А вместе будет подписывать договор. Возможно ли это сделать, и возможно ли это сделать односторонним волеизъявлением этого А, например? И второй вариант, ну если они два совместных, могут ли они совместно передоверить свои полномочия одному человеку, то есть два ключа превратить в один. И, например, взять и выдать доверенность третьему лицу С, единолично совершить сделку. Как вообще правила с передоверием будут работать в случае вот такой совместной множественности представителей? Это Андрей Михайлович. Вам в этом вырос, я вам первому дам слово.
Прежде всего, обращаю внимание на 127 пункт 25-го пленума, где в третьем предложении следующее написано. Когда доверенностью о совместном осуществлении полномочий, то, что нас интересует как раз, предусмотрено передоверие, его осуществление возможно только всеми представителями совместно. если иное не установлено в доверенности. Ну, Верховный суд, значит, сказал, что передоверие возможно. По крайней мере, да, вот это в этой части понятно. Дальше непонятно. Непонятно, например, что иное может быть предусмотрено в доверенности. Ну, строго говоря, вот так логически, получается так. Если у меня три представителя совместных с правом передоверия, то они только втроем могут передоверить. А иное, это что любой из них может передоверить. Мне кажется, это бессмысленная ситуация. То есть как это? Я говорю, я доверяю только Иванову, Петрову, Сидорову совместно, но любому из них я доверяю единолично установить того, кто будет единолично осуществлять от моего имени полномочия.
Бред какой.
Я думаю, что логически это возможно, но это бессмысленно, по-моему, с хозяйственной точки зрения. Как это? Я не доверяю Иванову самому совершать от моего имени сделки, но доверяю передоверять кому угодно совершение таких сделок. Опять же, логически это можно помыслить, и мне кажется, кстати, у Байгушевой в диссертации есть намеки на то, что может быть такое, что лица полномочий нет, зато у него есть право передоверия. Логически, наверное, это возможно. Нужно ли это с точки зрения хозяйственной? Будут ли часто встречаться ситуации? Что это за ситуации такие? Не знаю. Можно придумать, что, например, у Иванова ограничен круг тех лиц, кому он может передоверить. Я не знаю. Ну вот первый вопрос такой. А можно договориться, что можно в доверенности указать, что от моего имени совместно действуют трое, но каждый из них может единолично передоверять все. Не знаю.
Мне нет, а если не все, а если свою часть?
Сейчас. Вот этот вопрос. Мне кажется, что это не нужно никому. Хотя логически, наверное, возможно. И строго говоря, логически это вытекает из пленума. Другой вопрос. Можно ли так договориться, что они передоверяют другому одному втроем? Мне кажется, здесь нет никаких препятствий. Более того, мне кажется, абсолютно бессмысленной попытка придумать другое решение. Когда Иванов, Петров, Сидоров совместно могут передоверить только троим. Да так, чтобы между этими троими было тоже напряжение психологическое, профессиональное, национальное, какое создал первоначальный представляемый, назначая этих троих. Что и между ними, да, понятно, это абсурд. Но они втроем назначат троих близнецов, которые будут вместе всегда все делать совместно. Поэтому тот факт, что они могут передоверять, мне кажется, открывает дорогу к передоверию уже одному представителю, если они этого хотят. Ну, у немцев так, я так понимаю, у немцев здесь все можно, да, вот все, на все вопросы можно ответить, если я правильно помню. Ну и последний вопрос, можно ли сделать, что один из совместных передоверяет другим совместным?
Или третьим.
Или все вместе передоверяют. Ну, третьему это уже сказал.
Не-не, один свою
часть. Понял, да, это еще один.
Стороны.
Хорошо, сейчас. Следующий, значит, мы первое обсудили, можно ли договориться, что совместный может передоверять единоличному, полному. Второй вопрос, можно ли совместно передоверить одному.
Можно.
Вот здесь, мне кажется, да. Третий вариант. Может ли один из двух, скажем, совместных передоверить другому совместному? Так, чтобы теперь этот мог сам совершать сделки. По-моему, да. Значит, первое, кажется, что это вступает в конфликт с волей представляемого, который специально их вдвоем назначил. Но он, напомню, не только специально их вдвоем назначил, но и дал им право передоверия. И, видимо, Иванов, когда передоверяет Петрову совершение конкретной сделки, договорюсь сначала, конкретной сделки, он как раз и думает, да, но в этой сделке тот конфликт, который боялся представляемый, либо не важен, либо... В общем, я здесь доверяю Петрову. А поскольку представляемый доверяет Иванову, то с этим ничего нельзя сделать. Если Иванов говорит, я в этом вопросе доверяю Петрову, и это и запрограммировал представляемый. Он так и сказал. Там, где они друг другу доверяют, они могут действовать совместно, никаких проблем.
Просто с ним согласиться.
Да, он может согласиться. Это немцы, по-моему, так обычно и говорят. Не столько про передоверие, сколько на согласие, про согласие на совершение той сделки. А его можно заранее дать, ну и пришли к тому же. Вот можно ли в общей форме, что Иванов сказал, вот все, что нам двоим передают, поручили или доверили, я тебе передоверяю на будущее, вот это может быть щекотливая ситуация. Вот здесь может быть конфликт с волей, представляю. Не на конкретную сделку, а вообще, ну вот, все, мы отменяем эту историю, теперь ты здесь. Не знаю. Здесь есть основания для сомнений.
А третьему лицу свою часть?
Да, а последний вопрос, это могут ли они эти вот кусочки свои передоверять? Мне кажется, почему нет? Иванов, Петров, Сидоров, да так, что каждый из них может себе заместителя назначать. Так что заместитель войдет вот в эту множественность. Да? Вместо Иванова будет Иванович с Петровым и Сидоровым, ну и так далее.
То есть все можно. Но в контексте...
По-моему, закон да. Это воля представляемого, который это все придумал.
Андрей Михайлович, с точки зрения действующего закона, что вы посоветуете практикующим лицам? Вот это все,
не
что мы сейчас...
Не совершать, сделать
нет, я говорю, если уже такая ситуация есть, представляемый должен написать все эти возможности. Ведь вы сказали, это Верховный суд разъяснил, что по общему правилу сопредставители должны передоверять совместно, если иное не предусмотрено в доверенности в исходной. Правильно, мы должны делеги лата понимать эту ситуацию так. По общему правилу, возможно только ситуация, когда два совместных передоверят третьему одному или двум другим еще каким-то, но совместно. А вот эти предпоследние варианты, которые вы обсуждали, когда один свою половинку полномочий отдаст другому сопредставителю, либо передаст третьему лицу, вот эти ситуации возможны только если об этом сказано прямо в доверенности. То есть, исходя из действующих разъяснений Верховного Суда, где написано, что передоверие совместно должно осуществляться, если иное не сказано в доверенности.
Ну, хочется сказать действительно, что тогда все иное лучше в доверенности указать. Мне кажется, в этом был бы резон, да, чтобы он на все давал разрешение специально. Хотя, конечно, это мы не можем отсюда сделать. Это должна устояться практика, да, прежде всего нотариальная. Напомню, что нотариусы имеют определенное отношение к этой теме, потому что все эти доверенности пойдут через них.
Почему? Передоверие?
Передоверие.
А если два директора филиала?
Ну, это отдельный очень долгий разговор. Вот с ними бы я точно не вступал в сделку.
Хорошо. Андрей Владимирович, есть что добавить? В общем, Андрей Владимирович согласен со всем, что сказал Андрей Михайлович, я так понимаю.
Еще обратите внимание, раз уж мы про постановление пленума, здесь в 127 пункте еще есть загадочная фраза, что порядок совместного осуществления полномочий может быть определен в доверенности. В договоре заключаемом или исследователь закона. Вот в доверенности может быть определен порядок совместного осуществления полномочий. Что это, не совсем непонятно, да, потому что там может быть очень много параметров, да, можно придумать очень много параметров, которые доверенности можно урегулировать. Но, по крайней мере, Верховный суд сказал, что это можно сделать. Другой вопрос, вот насколько это все прочитают нотариусы, да, ведь для них же специально меняли 185-ю статью, да, для нотариусов, когда множественное число добавили, помните, да?
Лицам.
Да, да.
Некоторые нотариусы считали, что в ДГК в старом написано лицу,
Одно лицо, да. Другому лицу.
Да, и все.
Два не могут.
Но теперь проблема в том, что там три пункта. Это одно лицо, другому лицу для представителя перед третьими лицами. И, строго говоря, все они могут быть в единственном или множественном числе. Правильно? А добавили множественное число как альтернативу только к одному. Из этого я бы сделал вывод, что невозможно доверенность для представительства перед одним единственным третьим лицом.
Ждем следующей реформы.
Но, строго говоря, я вообще перечитал БГК и сказал, что, например, нельзя продать больше одного товара, больше, чем одному покупать. Ну, тут я, много есть случаев в ГК, где не сказано «или продавцам». Да? Ну, собственно, это все случаи, кроме этого единственного.
Ладно, хватит издеваться над нотариусом. Они тоже выполняют важную функцию, тем более Андрей Владимирович, что он выступает за нотариусов активно.
Да.
Да, то есть без них мы никуда.
Противоречие,
да. Коллеги, ладно, этот вопрос, мы даже не будем дальше его крутить. Понятно, что следующий вопрос, наверное, более даже фундаментален в каком-то смысле. Вот, честно говоря, я его поставил, потому что сам запутался, прочитав, я еще не читал книжку Андрея Владимировича, Екатерины Попченковой и Андрея Ширинта, но читал другую литературу по представительству, в том числе, вот недавно диссертацию Юлии Валерьевны Байгушевой, будучи оппонентом, не мог не прочитать. И вот все-таки у меня в голове какая-то каша образовалась. Вот все говорят о том, что есть полномочия в силу обстановки. У нас в ГК они поименованы в статье 182. С другой стороны, сейчас очень многие пишут, и действительно заслуженно, о том, что есть полномочия в силу видимости права. И приводят в качестве примера 189 статью ГК, когда доверенность отозвана, но она предъявляется контрагенту, представителям, который не вернул представляемого. И согласно ГК, в этом случае добросовестный контрагент защищается, и сделка считается заключенной с добросовестным контрагентом, если он не знал и не должен был знать о ее отмене. То есть вроде бы полномочие отменено, но оно сохраняется, потому что видимость полномочий сохраняется для третьих лиц. И второй пример полномочий в силу видимости права, который иногда приводит, я не знаю, согласится ли Андрей Владимирович или нет, вот пока Юлия Валерьевна приводит, это 174-я статья ГК, вот, когда полномочия представителя ограничены в договоре поручения, или полномочия директора ограничены в уставе. Наверное, неправильно говорить полномочия ограничены, но, по-моему, в тексте так и написано, да, Андрей Владимирович? Ограничены полномочия. И, но этот человек, представитель, директор, все-таки совершает сделку, не нарушая вроде бы как бы свою доверенность, но нарушая вот эти внутренние ограничения, которые есть в договоре. И в этом смысле некоторые, вот Юлия Валерьевна говорит, что это тоже защита контрагентов происходит в силу доктрины полномочий в силу видимости права. Я сейчас хотел бы, чтобы Андрей Владимирович рассказал нам, как он видит эту ситуацию. Вот, во-первых, 174-й это действительно про видимость полномочий или это вообще что-то про другое? И второе, есть ли какое-то принципиальное отличие между доктриной полномочий в силу обстановки и доктриной полномочий в силу видимости полномочий? Или это просто одно и то же разными словами или в разных аспектах применяемое? Потому что напомню, что когда я читал литературу про полномочия силы обстановки, там я прочитал примерно то же самое, что Юлия Валерьевна пишет про полномочия силы видимости права. Три элемента. Представляемый создал своим поведением основание для третьих лиц считать, что они имеют дело с представителем, то есть он как-то отвечает за создание этой видимости. Например, допустил человека в свой магазин и поставил его за прилавок, и значит, первое. Второе, это то, что контрагент добросовестный, значит, полагался на эту видимость и не знал, что он не имел оснований не знать, что он представитель. В принципе, тот же набор критериев, которые перечисляются обычно, когда говорят о полномочиях силы видимости права. Все-таки это разные вещи или одна, Андрей Владимирович?
Да. Ну, что я могу сказать? Давайте начну с конца проблемы, а именно пункт 1, 174, статья 183. Я категорически написал это в тезис, категорически не согласен с той идеей, которая здесь отстаивается, о том, что в пункте 1 статьи 174 полномочий нет у представителя. Закон использует термин «ограниченные полномочия». Вот. Но если мы скажем, что в статье 174 полномочий нет, потому что в договоре сказали, нет, ты давай тут вот дороже такой цены не продавай, хотя в доверенности сидит просто право продажи и все, без ограничений, то мы тогда не уйдем. То есть это будет то же самое, как то, что написано в 183 статье. Зачем двойное регулирование? Причем в одной статье будет недействительность сделки, если другая сторона не там, знала или должна была знать, а в 183 будет действие вроде как, но против неуполномоченного лица. Это вообще просто каша. Как может сделка одно время быть недействительной и действовать против другого? Поэтому статья 174 и 183 принципиально должны разводиться. Юлия Валерьевна занимается буквальным толкованием статьи 174 и только слов о том, что ограничены полномочия, вроде как раз ограничены, это значит внутри их нет. Вот я считаю, что 174 воплощается другая идея, так называемая идея распространение на третьих лиц обязательных ограничений, которые предусмотрены договором между двумя сторонами. Я сейчас беру только договор поручения и доверенность. Устав и директора примерно так же решается, наверное, просто немножко с другой мотивировкой. По общему правилу, если мы с вами договорились о том, что я что-то не должен делать, а потом я это сделаю, не продавать свою вещь, у нас с вами договоренность, а я взял ее и продал. По общему правилу, эта сделка будет действительной, наша с вами договоренность третьих лиц касаться не будет. Это базовый постулат германской, по крайней мере, доктрины, любых добросовестных, недобросовестных. Немцы позволяют нарушать принцип относительности обязательств, потому что это наше обязательство вдвоем, а от третьих лиц оно не должно касаться. Третьи лица здесь могут вроде как пострадать в виде недействительности этой сделки, только при условии, что не просто, что они знают о том, что они явно умышленно содействуют и так далее. Опять же, долус, чистой воды, злоупотребление, добрые нравы и так далее. В остальных случаях третьи лица не лезут в эти внутренние отношения. Наш закон в 1994 году написал, возможно, ну то есть он по сути позволил то обязательное ограничение, которое есть, начать действовать против третьих лиц, но только при условии, что эти лица недобросовестны, знали или должны были знать об этом. Вот. Причем, поэтому наше регулирование гораздо более жесткое, чем немецкое, потому что у нас там не только знал и специально это делал, а ты знал или должен был знать, мы тебе вменяем, ты должен был посмотреть, устав прочитать, а узнать, как там что в договоре, а еще засомневаться и так далее. Мы начинаем вменять это все это дело и тем самым рушим очень многие сделки, на мой взгляд, не вполне правильно.
Вот. Но в итоге в статье 174, я считаю, в совершенно чистом виде принцип ограничения обязательного ограничения, так скажем, внутреннего ограничения, которое есть, исходя из внутренних отношений представителя и представляемого. И, собственно, в ходе реформы была предпринята попытка убрать из статьи 174 слово «ограничение». Ну, вот такая у нас была противоречивая рабочая группа. Она согласилась на изменение наименования статьи. Посмотрите, как статья сказана теперь. Раньше была статья, также называлась как содержание статьи. В статье написано ограничение полномочий, и дальше там тоже последствия ограничения полномочий, 174. А сейчас она называется последствия ограничения этих самых, последствия ограничения условия осуществления полномочий. То есть акцент был сделан как раз на том, что это работает.
Не потому что второй пункт.
Последствия нарушения. Смотрите, последствия нарушения представителем или органом юрлица условия осуществления полномочий, специально еще лучше подчеркнуто, что это внутреннее ограничение, условия осуществления, а не самого полномочия. А дальше, либо интересов представляем интерес юрлица. Про второй пункт концовка. Про первый пункт условия осуществления полномочий. Но почему не написали в тексте нормы, я сейчас уже не помню. Ну вот так вот, такие мы противоречивые, вспоминаются Покровские ворота как бы сразу. Вот. Ну да, но по крайней мере это сделано, и в концепции было написано, что надо именно так понимать. Поэтому вот в тексте нормы не получилось, она и так перегружена там из-за того, что параллельно директор, наверное, представитель, там и так такая тяжеловесная конструкция, если туда еще вносить вот это вместо просто ограничения полномочий, последствия условия осуществления, то еще два слова в родительном падеже, там, ну и так далее. Вот может редактор, я сейчас не помню. Вот. Но мне кажется, очевидно, не надо заниматься буквальным толкованием, тем более никто сказал, что слово ограничение можно понимать только как разделение существа. Ну да, внутреннее обязательное тоже ограничение в широком смысле. Поэтому это надо так толковать спокойно. И в таком случае уполномочия у лица, у представителя, конечно, есть по 174-й. Вот. А по 183-й у него полномочий нет. Вот, собственно, это подход к решению вопроса, мне кажется, только так надо делать. И, по-моему, Верховный суд прям так и разъяснил же в постановлении пленума, где про это сказали, сейчас уж не помню, но в одном из пунктов там это есть. Давайте сначала это,
да, давайте, потом вернемся к
пункту. Мне поддержать такое прочтение ГК. Дело в том, что когда Байгушева говорит, что в 174-й защищается видимость полномочий, то она сразу вынуждена критиковать содержание 174. Она говорит, и поэтому на самом деле неправильно, что сделка оспоримая, она должна быть такая же, как в 183. Так что, неправильно или мы обсуждаем, что в 174 написано? То есть, ее объяснение такое, законодатель 174 внутренне противоречив. На самом деле, по-моему, объяснение другое совершенно. А именно такое, что в России, насколько я понимаю, больше, чем где бы то ни было в мире, я со всеми не сравнивал, но больше, чем у немцев, и, по-моему, в свое время сравнивал. В общем, больше, чем почти во всех проектах унификации международных инструментов по представительству. Проведен принцип абстрактности. Представительские полномочия, совсем не зависят от внутренних отношений. По сравнению с немцами, например, у которых прекращение внутренних отношений влечет прекращение полномочий. Да? Выгнали с работы, расторгнут договор поручения, полномочия прекращаются. У нас даже здесь не пробивается. Да? Полномочия совершенно абстрактны, они живут своей жизнью. И 174-е – это исключение, которое это все дело подтверждает. А исключение такое, оно говорит, что даже тогда, когда контрагент знает про внутренние ограничения, он знает, что представителю запрещено совершать такие сделки, но полномочия на совершение таких сделок у него есть, сделка все равно действительна, но может быть оспорена в очень сложных рамках и, естественно, в течение года. Да, это подтверждение, это регулирование прямо вытекает из принципа абстрактности, это небольшой такой реверанс в сторону каузальности. Да? Ну, если уж ты видел прямо, что там эти ограничения, то тогда можно оспорить. Это, я не говорю, что это правильное регулирование, что принцип абстрактности правильный, но это наш законодатель действует здесь совершенно органично и разумно. Здесь нет противоречивой позиции, да, конфликта между 183 и 174. 174 про то, где есть полномочия, но почему-то из внутренних отношений вытекает, что их не надо осуществлять, а 183 про то, где нет полномочий. И последствия таковы. Там есть сделка, а здесь сделки нет. Иначе действительно получался бы абсурд, что лицо без полномочий может связать представляемую сделку.
Хорошо, коллеги, я понял. Давайте теперь к второму. Я думаю, я тоже абсолютно согласен с коллегами, тут спора нет. А Юлии Валерьевны, к сожалению, нет, чтобы здесь этот вопрос поднять. А у меня другой вопрос. Вот все-таки 189-й, Андрей Михайлович, все-таки там это видимость полномочий, когда предъявляется оригинал доверенности, а контрагент не знал или не должен был знать об отмене доверенности, но все-таки сделка связывает представляемого. Это мнимые полномочия, как это называется?
Можно я на шаг назад тогда все-таки? Ну вот как я себе это вижу, как различить полномочия из обстановки и видимые полномочия? По-моему, так. Если я человека одеваю в форму, сажаю за прилавок,
и он кричит «свободная касса»,
то я его тем самым наделил полномочиями. Полномочия из обстановки, это в данном случае это способ наделить полномочиями. Не письменно, а вот так вот конклюдентно. И результат такой, есть полномочия, применяются все обычные правила. Это для нас может быть удивительно, и в этом смысле есть конфликт между абзацем 2 пункта 1 182, где это все закреплено, и правилом о том, что доверенностью признается письменное уполномочие. Нет. В данном случае не письменное признается доверенностью. А второй вариант такой. Кто там? Сестра вот этой сотрудницы схватила ее форму, когда-то болела. Они меня обманули, чтобы я не узнал, что там что-то она прогуливает. А нет, она не заболела, она уехала. Да. Она схватила ее форму и села за кассу. Можно сказать, что я ей выдал полномочия? Видимость есть полномочия. Да? Первое. Видимость чем создается? Формой, тем местом, где она сидит и так далее. Второе. Есть действительно добросовестность. Третьи лица не знают, что за кассой сидит неуполномоченное лицо. Для защиты доверия третьих лиц здесь нужен еще один важный элемент. Связана ли видимость с моим поведением?
Представляемым.
Может ли эта видимость быть мне вменена? В смысле, можно ли сказать, что это я так сделал, что все теперь видят перед собой лжепредставителя, но имеют полное основание полагать, будто он настоящий представитель. Вот если это все выдерживается, то есть видимость полномочий. Я полномочий не выдавал, но я сделал так, что все думают, что они есть. Разница может быть такой, и это написано у Ряшенцева. У Ряшенцева вообще все написано, честно говоря. То есть особой необходимости нет.
А знаете, почему есть необходимость? Я недавно понял, у Ряшенцева все написано в докторской диссертации. В той книжке, которую издал «Статут», очень много все вырезано. Да. Я помню, что у него это было, я искал у него, практически не нашел. Я так понял, что очень сильно подряд. Может, я, конечно, ошибаюсь, но у него так много было. У него было очень много написано про интерес, там, про конкурсного управляющего, про. В советском издании не было. Я ее читал на микрофишах. На микрофишах только, даже на бумаге не сохранилось. Диссертация в книге очень мало. У нее там в книге про душу приказчика ничего нет. Это, я с ужасом это увидел. Я всегда думал, что это полное воспроизведение. Вот, как книжки решил сослаться на Ряшенцева? Я не знаю, откуда это взялось. То есть почему-то Ряшенцев вышел не в полном виде. И это не та диссертация. У нее там сноски были больше, чем Андрей Михайлович делает, условно говоря, обычно. А тут вообще коротенькая какая-то. Поэтому поэтому у нее не все.
Несмотря на это, там очень много. Много. Даже в классике российской. Я не знал этого.
Да, надо проверить.
Но, например, вот он про это пишет, про полномочия из обстановки. Он пишет примерно то, что я сейчас сказал, что это два разных института, которые под одной рубрикой фигурируют. Первый вариант – это облегченный способ установить полномочия. Второй вариант – это создание…
Как он называется? Второй? Мнимые полномочия или видимость?
Можно видимость полномочий, можно мнимые полномочия. Я не знаю. Как... Все остальное – это перевод с немецкого. Про видимость права, но это все калька с немецкого. Так вот, и он говорит, там могут быть разные последствия. Разные вот в каком смысле. Если я дал полномочия, то это уполномоченный представитель со всеми вытекающими. А если я не дал полномочия, но создал своим поведением основание полагать, что есть полномочия, то я возмещаю только негативный интерес.
Договора нет?
Недоговорный. Парясь. Вот это его было такое, скажем, предложение. Он даже не наставил, но вот здесь можно развести. Он сказал, я ее не сажал за кассу, и тогда, ну, в том случае вряд ли что-то будет актуальное, но... Вот как он разводит, по последствиям в том числе.
Хорошо, да? Я понял.
Это что касается 182-й. Но дальше 189-й, немцы это называют, я, честно говоря, тоже перевел с немецкого, написал, назвал это видимость сохранения полномочий.
Это третье или
пункт второй? Пункт 189-й, видимость сохранения полномочий.
Это тоже мнимое полномочие.
Да, здесь полномочий нет, но ситуация рассматривается так, как если бы они были. Но именно видимость сохранения, да? Невидимость обоснования полномочий. Если их не было, то и не защищаются.
Да? Да.
Там только шлейф тянется. Вот за теми полномочиями, которые были по пункту 2 189 тянется шлейф, как будто они сохраняются для добросовестно. А если их с самого начала не было, то пункт 2 189 никого не защищает.
Андрей Ильич, вы что думаете? Да. Есть ли основания для такого разграничения и для такого решения, которое профессор Ясенцев предлагал? Ну, в одном случае признавать сделку, в другом нет.
Ну, не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что определяющее является, конечно, то есть, когда закон говорит полномочия в силу обстановки, то как туда лицо помещено, мне кажется, значения не имеет. То есть, если человек за кассой, то есть у него трудовой договор, или это сестра, или это вор, значения не имеет. Хотя у нас, вот, например, в учебнике гражданского права Владимир Русевич, я высказывал точку зрения, только если допущено лицо администрации, тогда полномочия есть. Если нет, то нет. Мне кажется, какая разница третьему лицу, и на лбу человека не написано, допущен он был, сам залез и так далее. Он в обстановке, этого достаточно. Что касается главного вопроса, который выведен был Юлией Валерьевной, о том, что есть вот мнимые, есть полномочия из обстановки, есть мнимые и так далее. Я считаю так, что они соотносятся таким образом. Мнимые полномочия это, конечно, подвид, вернее, наоборот, полномочия из обстановки это подвид мнимых полномочий. Но дальше судебная практика делает очень забавный финт. Она их уравнивает на самом деле. То есть в России единственная зацепка для мнимых полномочий это полномочия из обстановки, и поэтому судебная практика, там, где она считает честным и правильным полномочия мнимые вводить, она говорит, это обстановка. И вот здесь как раз одна из самых, собственно, полных подборок судебной практики. И очень меня радует, что судебная практика, по сравнению, например, с 2004 годом, когда я смотрел, когда только-только начиналось, сейчас уже дел просто полно. И смотрите, я их просто перечислю без номеров, без ничего, примеры. Первое. По месту совершения сделки представителям. Если передается на складе, то кладовщику, то значит вроде обстановка. Это место, действительно, формально. Да? А дальше. Капитан воздушного судна имеет право, значит, на подписание актов об объемах спецжидкости антиобледнителя. Это как? Место опять, да? То есть кто сидит на штурманском и кто в шлеме? Кто в шлемофоне, тот, значит, капитан. Он, это обстановка, да? Он же подписывает не в воздушном судне, я надеюсь, эти акты, где-то там. То есть, значит, если в фуражке или что там, со звездами, значит, то обстановка, да? Дальше. Передал лицу, который доставил товар, то есть доставка товара, вам передали товар, вы ему деньги отдали. Забавно, это обстановка, вот этот товарищ спицы, он в обстановке? Он у вас в подъезде, ну, условно говоря. Да, но он спицы, обстановка, отлично. Дальше, печать. Если ты подпись запечатана, если, то обстановка. Ну, а куда еще, к чему еще привязываться? Обстановка только. Печать есть, значит, есть. Дальше поехали. Главный бухгалтер подписал акт сверх, там было аудиторское заключение приняла. Обстановка. Но здесь что обстановка? Здесь не то, что она подписала у себя на месте, на рабочем, а то, что она главный бухгалтер, это знают. Вот, ну и так далее. То есть, видите, я здесь просто... Какие еще примеры? Должностное положение работника. Раз это начальник структурного подразделения ТЭЦ, то значит он вправе подписывать акты приемки передачи поставленной продукции оказанных услуг. Или бригадир то есть обстановка, что стройка, это обстановка. Ну, то есть, поэтому мне кажется, мы пишем обстановку, в уме держим мнимые полномочия. Мне кажется, судебная практика вся это подтверждает фактически. Поэтому, конечно же, мне кажется, нужно... еще вариант. Сложившийся порядок отношений тоже отлично. Вот обстановка. Ну, просто так повелось, что это лицо, оно всегда было, допустим, акты о скрытых работах подписывало. Потом уволили давно, оно, тем не менее, позвали, он подписал. Все, нет у него доверия. Она кончилась, срок истек, но он подписал. Тоже обстановка? Ну как? Поэтому совершенно очевидно, мне вот судебная практика исправляет эту ситуацию и под...
Но вы считаете, что это на самом деле надо называть не обстановкой, а мнимыми полномочиями, но разницы не должно быть.
Ну, видимые полномочия в силе видимости, я думаю, это правильно.
Да, но последствия, вот все-таки принципиально, Ясенцев предлагал другие последствия. Для мнимых полномочий одно последствие, для полномочий обстановки другое.
Я не считаю.
Не считаете. Я скажу, что... То есть пару слов от себя скажу, потому что тебе тоже тема интересна. Судебная практика очень интересная. Она, я ее отслеживаю, она примерно такая. На заключение серьезных договоров все-таки суды очень редко применяют полномочия в силу обстановки. Вот договор – это вот директор или по доверенности. Редкий бывает пример, вот один из них вызвал большой шум, это когда президиум ВАС признал договор заключенный, который подписал капитан корабля, и ВАС написал, так у него полномочия в силу обстановки, потому что печать поставлена на договоре. И некоторые коллеги начали толковать это постановление так, что, мол, печать – самостоятельное, достаточное основание для наличия полномочий в силу обстановки. И говорят, уже начались какие-то мошеннические схемы. Ну, кстати, печать, что это такое, да? Подоставил секретарь на пустых листах 10 печатей, и уже можно любые сделки компании навязать. Но все-таки в этом деле президиум начал внимательно его читать. Там все-таки капитан корабля заключил сделку с грузом, который вез, и печать. И все это, если вместе в гипотезу правовой позиции ввести, вот эти все три элемента, еще можно, ну, то, по-моему, вполне нормально, полномочия силы обстановки признаны были. Но некоторые толкуют это по-другому. Но вообще это редкие примеры, когда договор признается заключенным в силу полномочий, основанных на обстановке. А вот когда идет сдача приемка, прямо масса, там сотни постановлений кассаций, почти всегда докладные акты подписывают кладовщик, например, говорят, даже доверенности нет, но в силу обстановки. Главный бухгалтер, коммерческий директор, филиал. Короче говоря, это очень хорошо, очень широко используется. Еще очень активно, знаете, где полномочия в силу обстановки используются? Когда получение пассивное представительство, то, о чем мы сегодня не говорили. Пассивное представительство в силу обстановки – это вообще почти всегда. То есть полномочия на получение юридически значимой корреспонденции. Суды многие считают так, что любой сотрудник компании в силу своих штатных функций полномочен получать юридически значимую корреспонденцию на имя компании. Неважно, там расписался, сидел человек в офисе, расписался, у него должность секретарь, полномочен в силу обстановки. Вот. Такая достаточно широко эта практика представлена. Получается очень интересная схема. Получается. Чем менее важно, так условно говоря, юридически значимое действие, которое совершается, тем шире применяется доктрина полномочий силы обстановки. То есть можно функцию такую нарисовать математическую. И чем серьезнее как бы сделка, юридически значимое волеизъявление, тем реже она применяется. Вот. Но я хочу что сказать, вот в качестве примеров, и для того, чтобы протестировать ту классификацию, которую предлагают. Потому что, мне кажется, если мы не различаем последствия, то какая разница, как это называется? Ну пусть в России это называется полномочия силы обстановки. Городить огород, тогда говорить судьям, вы не правы, надо говорить мнимые полномочия, тем более, что в ГК этого нет, наверное, не стоит. То есть такую классификацию стоит вводить только тогда, когда за этой дефиницией скрывается какое-то различие в регулировании. А вот пример, Андрей Михайлович, вот вы за разграничение. Ситуация такая. Ну, представим себе три ситуации. Первый кейс. Замдиректора подписал спецификацию первую. Компания приняла, товар оплатила. Вторую спецификацию подписал, компания приняла и оплатила. Третью подписал, и тут компания встает в позицию, ой, а мы не давали ему полномочий, мы не признаем. Это полномочия в силу обстановки? Или мнимые полномочия, либо эстопель. Сразу хочу в английском праве полномочия в силу обстановки, одно из названий authority by estoppel. То есть, чтобы совсем все запутать, в английском праве эту идею полномочия в силу обстановки объясняют через доктрину эстопель. Ты своим поведением создал основание другим лицам и уже не можешь полагаться на наличие полномочий, не можешь ссылаться на их отсутствие. Вот в этом примере, это полномочия в силу обстановки или это мнимые полномочия? Все согласны, что нужно признавать его полномочия на подписание.
Да, этого. Я вот с этого бы начал. Да. С какой стати все согласны?
Ну, не знаю, вот я согласен. Ну, так все-таки, да, допустим, это все-таки полномочия в силу обстановки, либо мне.
Я не уверен в решении этого казуса, честно говоря, для начала.
Не согласны?
Я не знаю, но это сложный вопрос. Это так, это что означает? Что если у кого-то даже были полномочия, то теперь, что, он может не предъявлять доверенность при совершении следующих сделок?
А может, даже у него их не было по доверенности, но он подписывал, контрагент полагался, и компания его полномочия подтверждала, ратифицировала.
То есть у него круче полномочия, чем у того, у кого письменная доверенность?
Почему круче?
Что та же самая логика. У кого письменная доверенность, если ее нет в руках, то он не может совершать сделки, когда у него прекратились полномочия.
Ну, когда прекратились. Так та же самая логика здесь.
Они прекратились. Они говорят, у него и не было никаких.
Да. А хочешь предмет? Создалась видимость, прекращаю уведомляя контрагента.
Ну, да, можно шаг назад. Ну, первый, я все-таки не согласен с тем, совсем не согласен с тем, что неважно, как кассир попал в заказ. Вы знаете, в фильмах часто показывают, как стоит кто-нибудь в форме заказ, а там мы видим, клиент не видит, что там связанный лежит настоящий. Да? Ну, часто бывает.
Да, часто. Да.
Скажите, что же, эта сделка будет от имени представляемого?
Когда это силой против него? А как? На каком основании?
Он допустил такую ситуацию.
Что как допустил? Хозяин бензоколонки не поставил вооруженную охрану, поэтому...
Да, да. Понятно. А что, мы бедного контрагента должны отбирать у него бензин?
Когда силы не защищаются, а нельзя защитить против представляемого, если у него, если силой была создана, украдена форма, этот связанный в это время совершенно.
Нет, если он продает и создает видимость нормального продавца, почему бы нет?
Кто он?
Ну, вот этот вор.
Вор. Ну, с ним и будет сделка, все правильно. С ним и будет сделка. Его поведение может связать только его. А то поведение представляемого...
У этого продавца, он окажется некачественным, мне надо идти к этому вору?
Да.
Я не смогу идти
в компанию? Хотя я вор, то зачем все это делает? Он продает обычный
послание. Нет, зачем? Он сбывает краденое на месте. Самый элементарный способ. Связать продавца.
Украл, куда все это затащил, этого связал.
Не, Андрей Михайлович,
это та идея,
я обеспечил вот такой сбыт.
Это та идея, которая...
Дисконтом что продает.
Отражена в ГК в определении принципа публичной достоверности ИГРУЭЛ. Не бывает публичной достоверности против в тех случаях, когда так нельзя... представляемому юридическому лицу вменить создание видимости. Невозможно. Да? Ну, тогда любой может создавать видимость. Да? Я надел форму, сам сшил и совершаю сделки от любого, от ОРЖД, там, Сбербанка. Это невозможно. То есть это невозможно обосновать. Ну, конечно, если я пустил его к кассе, да, там, это другой вопрос. Но в случае вооруженного нападения, например, не может быть. То есть здесь все-таки должна быть связь между поведением представляемого и видимостью. А второй вопрос. Ну, есть различия, да, между видимостью полномочий и их созданием конклюдентными действиями. Если, например, контрагент знает, что там нет письменной доверенности, ему это доподлинно известно.
Он знает, да.
То в случае с полномочиями из обстановки он совершает нормальную сделку. В случае с видимыми полномочиями сделку со лжепредставителем.
Ну, представь себе такую ситуацию. Директор сидит в холле, где ведутся переговоры, а рядом юристы общаются, обсуждают какую-то деталь. И директор сидит, слушает это все. Юристы потом берут и подписывают соглашение на основе этих переговоров. И директор молча как бы одобряет его поведение. Он никакую письменную доверенность ему не давал, но это все при его присутствии происходило. И что, неужели не признавать такую сделку?
На мой взгляд, здесь есть полномочия, которые в европейской литературе, в европейских порядках называются молчаливые полномочия. Если при мне совершают от моего имени
или
сделку, а я молчу, то я даю полномочия.
Но не доверенность.
Это не видимость полномочий, это я даю таким образом полномочия.
Еще одна градация получается.
Почему?
Потому что получается подразумеваемая...
Просто это способ дать полномочия конклюдентными действиями, молчанием, как угодно.
Но в нашем ГК это все капнет в обстановку, потому что других вариантов нет.
Это да.
У нас обстановка обнимет все.
Но это проблема, потому что в результате обстановка оказывается должность в компании. Ну, то есть всякий, кто бухгалтер, он в силу обстановки может совершать какой-то определенный круг сделок.
Слушай, рядом, только у судьи. Акты сверки, например. Многие суды говорят, в силу обстановки бухгалтера.
Да, мы делаем создаем безразмерное понятие, без каких-то... Что это за обстановка такая?
Ну, вот скажите, коллеги.
Вы помните, что написано в ГК про обстановку?
Ничего не написано.
Нет, там
кассир,
написано
кассир, продавец и ТП.
Кассир, продавец розничной торговли.
Кроется в ТП, конечно.
Продавец розничной торговли – кассир. Ну да, а также, конечно, главный бухгалтер любую сделку от имени общества может совершать.
Главнее, чем кассир.
Да.
Ну, смотрите, Андрей Михайлович, пример такой, я обычно лекцию привожу. Вот иду я по улице Апакова, там около Энлогоса у нас, и там есть испанское консульство. И там ходит куча людей, предлагают страхования. А раньше, когда милиция их не разогнала, там еще стояли газели, такие страховых компаний, они очень часто группируются около ГАИ. И вот ты идешь, и тут, о, застрахую-ка я себя от невылета, заодно застрахую машину и все остальное. И ты покупаешь, это, кстати, очень большая проблема. Ты покупаешь страховые полисы, потом наступает страховой случай, предъявляешь страховой компании, она говорит, извините, у нас этот полис не учтен, кто вам его выдал? Тысячи таких дел в России. И ты говоришь, ну как, вот мне дали визитку, мне дали полис, мне дали правила, машина была покрашена в цвета. То есть обстановка, видимость была, я был добросовестный, а оказалось, что агент не агент никакой. И вот в Европе, я читал книжку, есть такая Unauthorized Agent в европейском праве, может на английском ее найти или купить в электронной версии на Амазоне. Там есть целая глава по этому. Они делают обзор и говорят, что В европейском праве есть два подхода. Во-первых, видимость должна быть, и чем серьезнее сделка, тем больше оснований требует доверенности и так далее. В бытовых сделках другой стандарт нормального поведения. Добросовестность контрагента должна быть. И третье, что, о чем вы сказали, это отвечает ли представляемый, вот якобы представляемый, за создание такой видимости. И здесь страны делятся на две группы. Одни страны говорят, он отвечает только тогда, когда он своими активными действиями создал такую видимость, как-то себя вел. А другие страны более серьезно давят на этого представляемого и говорят, нет, если он даже бездействовал и как-то в его зоне риска находилась эта ситуация, то тогда тоже эта видимость, тогда это защищается, видимость полномочий, назовем это так. И вот пример данной ситуации. Представим себе, что этот жулик, по уголовному делу доказано, что он работал в этой страховой компании водителем, а когда агенты ушли обедать, он взял и решил полисы на сторону продать. Вот. В этом случае как вот защищать страхователя и взыскивать со страховой компании страхового возмещения. И вторая ситуация, когда это вообще действительно жулик-жулик, покрасил свой магазин в цвета страховой компании, на сканере сделал полисы, то есть страховая компания отношения никакого не имеет и выдавал себя тут, однозначно не защищать, наверное, все согласятся. А если он все-таки как-то к страховой компании отношения имеет и как-то страховая компания допустила, может быть, плохой комплаенс в этой компании, плохо контролирует работников, но это их зона ответственности, грубо говоря, тогда мы применяем и защищаем видимость. Но здесь в вашей позиции, получается, мы должны по Ресенцеву защищать только негативный интерес, то есть возвращать только страховую премию, которую платил страхователь страховщику. А мне кажется, интуитивно, с точки зрения политико-правовой интуиции, правильнее было бы взыскать страховой компании все страховое возмещение. И вот в этом примере со страхованием очень остро станет вопрос. Негативный интерес мы защищаем, только как вот возмещаем то, что потратил этот контрагент, либо мы признаем договор заключенным, а по полной программе защищаем позитивный интерес. Защищаем доверие этого человека, видимость. Как бы вы решили такой кейс?
Сейчас эконом-анализ.
Эконом-анализ. Да. Андрей Михайлович.
Я согласен с первыми выводами. Да? Поддельный рафик, или как он, никого не связывает. А если агенты допустили, что водитель попал к полюсам и имел возможность от имени компании совершать сделки, то здесь есть основания возложить неблагоприятные последствия на представляемого. Дальше этот выбор между негативным интересом и позитивным. Я не знаю. Оснований для позитивного, строго говоря, маловато. То есть получается что? Я отвечаю по договору, когда я заключил договор, или когда я сделал так, что другие думали, будто я заключил?
Понятно. Андрей Владимирович.
Да, это в принципе большой вопрос. Его надо посмотреть тогда во всех случаях, где мы сталкиваемся с подобным.
Хорошо. Я хочу привести еще один пример. Было дело президиум ВАС, Сергей Васильевич, по-моему, передавал, когда лондонский арбитраж шлет извещение в Елабугу в начале арбитражного разбирательства. Елабужская фирма молчит, а отвечает головной офис из Москвы. Это холдинг, то есть там стопроцентная дочка московской корпорации. Московская отвечает в Лондон, ведут переписку, возобновляют переписку и так далее. А потом, когда они проиграли арбитраж, юристы елабужской фирмы оспаривают решение арбитража и говорят, а мы не были уведомлены об арбитраже, мы не согласовывали процедуру, вообще ничего не знаем. И на что высший арбитраж сказал, полномочия в силу обстановки. Ты молчал, а за тебя взрослые говорили. Ты своим молчанием дал понять лондонцам, что за тебя взрослые вступаются. А потом президент вас почувствовал, что, может, не хватает что-то там слов. И сказал, и стопель тоже даже. И полномочия, и силы обстановки, и стопель. И тоже пример. Это вот классификация Андрея Михайловича будет полномочия всего молчания, да, наверное?
Зачем же вообще полномочия, я не понял?
Там
оценка доказательств. Суд сделал вывод, что он врет, что его не известили.
Не, там был там интересный вопрос.
Или нет?
Там в чем нюанс был? Они вначале слали в Елабугу, а потом Елабуга молчит.
Потом стали.
А потом слали стать в Москву. И Москва.
И туда уже не дублировали.
Да, и туда уже не дублировали. А потом проиграли арбитраж. И Елабуга стала говорить, а мы вот последнее извещение о начале возобновления арбитража, которое направлено было уже в Москву, не получали. И более того, мы не давали этому начальнику юридического департамента головной компании вести переговоры от нашего имени. Но у вас сказал, что полномочия в силу обстановки. Хотя в вашей классификации, наверное, это правильно было бы полномочия в силу молчания.
Но... Это вообще что-то другое. Вы все хотите, чтобы всякий... Это тоже есть, кстати, в Европе. Всякий бухгалтер мог совершать сделки от имени компании. Ему его не надо наделять полномочиями. Берешь бухгалтера, у него есть полномочия. У тебя есть дочерняя, у него есть полномочия. Материнская есть полномочия. В силу закона. Правильно я понимаю? Не надо ничего делать.
Да, это европейский подход такой.
Да, но это другой подход. Здесь молчание или видимость полномочий никакого значения не имеет. Вы говорите следующее. Бухгалтер может совершать сделки от имени юридического лица.
Но не все.
Ну, как, какой-то разумный круг сделок, да, есть. Я деталей не знаю, но знаю, что в Европе подобные подходы изучают. Ну, раз уж ты человека назначил своим поверенным, наверное, у него есть на совершение сделок, наверное, у него есть полномочия. Но это надо тогда обсуждать. Но это вообще другая история. Это не то, о чем мы...
Хорошо, коллеги, у нас времени остается мало, остается время на один вопрос. Мне кажется, он очень острый в практическом плане. Наверное, важнее, чем все, что мы обсуждали раньше. Это новая редакция статьи 185.1. Напомню, о чем идет речь. В этой новой редакции 185.1 или прим, как теперь недавно сказали правильно говорить, значит, написано следующее, что доверенность на подачу заявления о государственной регистрации перехода права в госреестр или регистрацию сделок должна быть нотариально удостоверена. Ну, это понятно. А дальше написано доверенность на распоряжение зарегистрированным правом должна быть удостоверена. Доверенность на, значит, распоряжение зарегистрированным правом. Встала сразу масса вопросов. О чем говорит данный закон? Сейчас я попрошу Андрея Владимировича прокомментировать. Несколько вопросов сразу задам вот по очереди. Ну, понятно, в чем логика этой нормы. Обеспечить публичную достоверность реестра по максимуму. Но вопрос номер один. Андрей Владимирович, а зачем еще эту публичную достоверность усиливать за счет введения нотариальной формы сделки на заключение договора, когда все-таки требует закон уже без этого нотариальную форму доверенности на подачу заявлений о государственной регистрации перехода права и сделок? То есть не избыточно ли это усложнение жизни людей?
Подождите, то есть у меня контрвопрос. Если требуется обращение к регистратору, регистратор договор купли-продажи проверяет в России?
Ну как, поверхностно проверяет.
А, то есть проверяет. Просто в Германии-то не надо, ну, условно говоря. Там абстрактная сделка и все. Так вот и все, вот вам ответ. Если, извините, мы каузальная система, то, соответственно, у нас надо проверять. То есть регистратор это проверяет. Так и здесь. Если у нас будет договор аренды недействителен, подписан черти кем, ну, вообще непонятно, ну, бухгалтером там, и так далее, то регистратор, соответственно, скажет, ребят, ну да, с заявлением обратилось управомоченное лицо на подачу заявления, но договор-то недействителен у вас, неуправомоченным подписано, все. Дальше будет вопрос о том, а не является ли одобрением обращения туда, но это надо разбираться, я не уверен, что регистратор должен в это влезать, одобрение это или нет. В каких случаях да, в каких-то нет, это уже, скорее всего, судебное скорее решение. Вот. Собственно. Поэтому логика была усилить максимально любое распоряжение, любое. Вот, и хорошо, ну а Верховный суд что делает? Он говорит, ну на отчуждение это надо на договор? Надо. Ну в лоб надо. Ну на куплю-продажу надо, доверие.
Не на дарение
это надо. Да, на это надо, весь вопрос только в аренде, она подпадает или нет.
Сейчас про аренду поговорим, мне просто, значит, вопрос. Юлия Валерьевна ставит тезис такой, что здесь надо под распоряжением понимать не договор, а непосредственное распоряжение. Андрей Владимирович отвечает, что, может быть, в идеале так, да, но по нашему праву не получается. Пока
ну,
у нас
как бы вы написали норму закона? Можно послушать, вот реально.
Юлия Валерьевна.
Не, я просто. Идея была такая, надо было ввести, обеспечить публичную достоверность реестра. Понимали, что если по доверенности в простой письменной форме человек что-то продавал, есть вероятность, что это было неуполномоченное лицо, которое, соответственно, это, ну, даже нотариус, вот представьте вообще, вот у нас же как, обращение к регистратору, у нас же нет нормальной системы передачи прав на недвижимость, когда двое обращаются, у нотариуса и так далее. У нас система, либо вы нотариально договор купли-продажи удостоверили, и тогда нотариус, ну, по заявлению любой стороны можно занести, соответственно, да. И второй вариант, когда вы оба обращаетесь прямыми этими самыми. Вот представьте, к нотариусу приходят люди, подписывают договор. Приходит человек по доверенности, в простой письменной форме, на коленке.
Это не получится.
Не, условно говорю. Ну, какие основания у нотариуса, ну, пока не было этой нормы, ему сказать, нет, дорогой, не надо. Вроде как достаточно защищено, что вот если к регистратору обратится человек по доверенности, тогда, собственно, ну, все исцелится. А здесь не он обратится, здесь другая сторона обратится. Другая, нотариальная форма договора, она обратится, регистратор все зарегистрирует, в реестр попадет недостоверная информация. Информация самозванец некий, себя провозгласил там кем-то и, соответственно, распорядился. Вот, и в этом плане идея была однозначно в кодекс включить положение о том, что любые данные, которые записываются в реестр, они должны, ну, то есть проверяться доверенность.
Это как элемент проверки реестром законности самого договора.
Его да, действительно. Да, элемент, безусловно, элемент. И поэтому просто надо было найти такое слово, которое бы охватило с собой и куплю-продажу, и аренду. На тот момент, который был, с учетом, что в России толком теория распределительных сделок не развита и так далее, и были решения президиума, который говорил, что аренда это тоже распоряжение для России, ибо зачем аренда-то вообще регистрируется в России? Тут немцы удивляются, они говорят, ребят, ну аренда же это обязательная сделка, а вы зачем ее в реестр-то заносите? А мы им отвечаем, ну вот как у нас так повелось. А раз так повелось, то, наверное, логично аренду было признавать для, ну, то есть в кавычках это распоряжение для цели, вот, которая у нас здесь есть.
Но
у нас
пошли по-другому. Верховный суд пошел, я скажу.
Ну, не факт, что он пошел.
Он не сказал.
Не факт, что, да. На самом деле я специально сейчас, ну там есть какие-то опросы в интернете и прочее. Народ находит дела, в которых суды уже сейчас говорят, на аренду то же самое.
Потому что они
говорят, что аренда, ну да, конечно, но аренда это разновидность вечного права, есть такие решения. То есть Верховный суд, конечно, он аккуратно намекнул, что аренды там нет, там только ограниченные вечные права и распоряжения. Но прямо не сказал, что аренда, а значит аренды нет, сюда не попадает. И это дает дырку судам, в которые они все равно заходят, и аренда туда все равно.
Андрей Ильич, а вы для того, чтобы обосновать подведение аренды под эту ситуацию, готовы признать аренду ограниченным вечным правом?
Зачем? Я не вижу смысла.
Ну просто он так Верховный суд четко сказал. Сделки по отчуждению установление ограниченных личных прав.
Ну, понятно, что людям, чтобы подпасть людям под... они будут говорить, что в каком-то смысле есть вечные элементы в аренде, и поэтому по аналогии надо решать точно так же. Просто здесь аналогии достаточно с этим словом. Потому что, конечно, логика, что аренда не ограниченное вечное право, ну, сложно преодолеть исчерпывающий перечень вечных прав, которые есть в кодексе, ну, тяжело. Просто так не надо, не обязательно.
Андрей, у меня два вопроса еще осталось. Такой блиц получается, у нас времени мало, потом я Андрею Михайловичу дам слово. Второй вопрос. А со стороны приобретателя права, покупателя, одаряемого или арендатора, доверенность должна быть нотариальна? Или здесь с точки зрения смысла закона?
С моей точки зрения не обязательно. А вот на расторжение договора аренды, например, опять обязательно нужна. Ну, то есть, если заключен договор аренды, потом доп. Соглашение о расторжении, то это распоряжение за... Вот, кстати говоря, забавно получается, тоже люди отметили, я даже не думал. А представьте, договор аренды зарегистрирован. Ведь расторжение договора – это уже четкая распорядительная сделка по германской доктрине. Ты распоряжаешься имеющимся правоотношением. При такой концепции, которую сейчас Верховный суд закрепил, ну, вроде как аренда не подпадает, то сам договор аренды попадает по обычной доверенности, рукописной, а вот расторгать его, извините, опять только по этой самой. Потому что это распоряжение имеющимся правом.
Зарегистрирован в реестр.
Да, это лоб ПГК.
Получается абсурд.
Получается странная ситуация. Попасть можно по любой доверенности, а вот вылететь только...
А изменения?
Изменение договора, одновременно распределительная обязательная сделка, это распоряжение тем, что было, и введение новых правил.
Ну, хорошо, и последний вопрос, Андрей Ильич. А в норме-то написано про реестры прав государственных. А это не только Росреестр недвижимости.
Ну, еще патенты.
А как быть реестр товарных знаков, патентов и так далее?
Да.
Их вообще суд по интеллектуальному праву, кто знает, он их считает реестрами с точки зрения 8 статьи пункта Рим 1?
Это реестры объектов.
Рим.
Он изо всех сил открещивается от этой идеи. Но вот недавно Антон Александрович Иванов опубликовал, я так понимаю, статью, в которой критикует этот подход. Ну и вообще, мне кажется, задумка была, конечно, другая. Очень жалко, что СИП занимает такую позицию. Я не понимаю, никакого публичного обсуждения особо не было, никаких публикаций, ничего. В ГК в концепции 8 прим писалось, в том числе на реестры объектов.
Вам непонятно, почему?
Нет, они упираются именно в то, что это объекты. То здесь для того, чтобы стать, что не права регистрируются, а объекты. Что здесь патент – это особая штука, только государство дает тебе патент. Вот оно признает, и в этом отличие от вещей.
Но Верховный суд не высказывался по этому.
Нет, Верховный суд ушел просто.
Вот вопрос тогда возникает. Если мы допустим, что признают все-таки, что 8.1 применяется, и это государственный реестр для цели, и этой статьи в том числе, 185.1, тогда возникает вопрос. Значит, договоры купли-продажи исключительного права должны осуществляться на основе нотариальной доверенности. А лицензионные
договоры... так же, раз они у нас регистрируются...
Но вы представляете, что это будет? Лицензии, это же...
Они регистрируются в реестре?
Да.
Регистрируются. Ну, а аренда что?
Ты говоришь,
зачем? А зачем они в реестре-то, так если задуматься? Если мы не понимаем, зачем они в реестре, то тогда...
Ну да. Но спасает только то, что программы для ЕВМ вроде не регистрируются в обязательном порядке. Поэтому лицензии, которые мы скачиваем Не нужно нотариально удостоверять. Вот эти новые полномочия. Ну хорошо, в общем, концепция Андрея Владимировича понятна. Она отражена, как получается, сейчас в судебной практике в контексте толкования. Ну,
есть такие дела, есть и
да,
наоборот.
Не в полной мере, да, но можно ожидать, что один из вариантов такой, что это и на аренду распространится, и достаточно широко. Это пойдет и на расторжение договора и так далее. Андрей Михайлович, у вас, в принципе, как позиция? Поддерживаете это направление максимального расширения?
Мне нечего особенно добавить, потому что ну, мотивы озвучены, реализация их в законе не безупречна. Верховный суд, на мой взгляд, ничего не сказал. То есть я считаю, что здесь просто ничего не написано, ни про что.
Почему? Они сказали про ограниченные вечные права.
Но сервитуты тоже...
Доверенность на распоряжение, зарегистрированные государственными правами должна быть направлена без права. К ним относятся.
Да. Ну.
А что, остальные не относятся?
Только это они, просто... получается.
Ну, я не знаю. Настолько обтекаемая формировка,
там
что...
Там нет слов в частности. Да.
Ну нет, но только... относится, к ним относится, а также, ну да, считай, если бы хотели исключить аренду, да, они бы вспомнили. Я думаю, что когда это писали, знали, что есть аренда. Ну то есть, по-моему, здесь позиция не занята никакая. Но ее можно так и сяк толковать, слово распоряжение, но, по-моему, это...
Но вы же входили в группу, это осознанное умолчание было? Группу по разработке пленума Верховного
Суда. Сейчас сказать. Надо говорить, я не помню.
Да, я не помню. Да, я
действительно. Хотели, да? Нам почему-то
то есть это сознательное воздержание от решения, да?
Хотели исключить аренду.
А, ну, да. Хотели исключить аренду.
Не понятно, что это очевидно.
Понятно. Вот Денис Васильевич подтверждает, что хотели, но это еще не факт, что потом к этому не вернуться. То есть в разъяснениях по конкретному. Опа, коллеги, остался последний вопрос. Я только кратко, просто да, нет. Андрей Михайлович, вы согласны с тем решением, которое есть в 183 статье ГК?
Нет.
О том, что сделка, совершенная с неуполномоченным лицом, считается совершенной от его имени.
Нет, это ошибка.
Ошибка, Андрей Владимирович.
Ошибка.
Я тоже считаю, что...
Ну все.
Но в нашей, но, коллеги, вы имеете в виду, вот многие этого не знают, что если вы заключили договор с человеком, а потом в ходе какого-то судебного процесса выяснили, что он неуполномоченное лицо, у него не было доверенности, или она была отозвана, или она действительно, или он превысил полномочия, то договор существует, он действительный, он связывает вас и этого человека. Большинство этого не знают. А ведь что может дальше произойти? Этот человек через год-два вылезет с иском к вам и скажет, ну что же, где исполнение? Вот моя сберкнижка, где 30 миллионов? А спорить сделку по заблуждению будет уже поздно, год прошел, останется принцип добросовестности и останется та новелла, которая появилась теперь в ГК. Какая новелла? О том, что контрагент в такой ситуации вправе отказаться от договора с этим, значит, неуполномоченным лицом.
То есть в ходе реформы устранили не причину, а следствие.
Да, да.
То есть стали решать просто, можно отказаться, чтобы не связывать этого человека. А вообще, конечно, это забавно. Мы тоже это анализируем. В ГК 22 года было нормально, понятно, в ГК 64 года тоже, а в 94 году решили довести до ума. То есть везде молчали, и в 22 году молчали, и в 64-м. Что с этой сделкой? А в 94-м решили написать. Значит, она связывает... То есть раньше было решение только, что эта сделка не связывает представителя, его, пока он не одобрит. А те решили, а кого у нас связывать? Ну, давай вот эту. И, видимо, взяли из положения векселя, где действительно неуполномоченное лицо само отвечает лично. Но для векселей, где денежное обязательство, это еще логика есть. А то, что это в качестве общего правила у нас провозглашено, действительно порождает странные вещи. Но, к сожалению, вот в ходе реформ мало времени было. Да, надо было, конечно, это все тоже.
Можно, что обычно запремка, да, как ситуация толкуется. Эта норма, она объявлена для того, чтобы защитить третье лицо. И только третье лицо и вправе ссылаться на то, что этот договор вообще-то действует. А вот этот агент, не понимаешь, ну, ссылаться на этот договор не вправе.
Это прямо написано в немецком кодексе. Немцы ближе всего к тому решению, которое у нас, но там действительно требовать исполнения этого договора может только контрагент, но не лжепредставитель. И они говорят, что это обязательство в силу закона возникает. Не может быть договора между двумя лицами, ни одной из которых не хотела заключать договор с другим. Это невозможно.
Содержание берется вот то.
Да, да, содержание то. Но тоже с какими-то там... Да.
Хорошо, коллеги, видите, как мы все обсудили. Давайте похлопаем нашему уважаемому Шиповичу. Все покупаем книжки, читаем. А если кто-то что-то не уловил, то запись, видеозапись этого мероприятия будет через 2-3 дня опубликована. Все, до свидания.